Слава нашему Богу, что мы еще на земле, на земном шаре. У нас сегодня такая болезненная, кусючая-прикусючая тема. Ну, в разных странах в разное время вербное воскресенье. То есть, когда наш Господь на ослике приезжает, на ослице и на молодом осле приезжает к Иерусалиму. Ну, надо понимать, Священное Писание говорит, вот он грядет в тебе, Иерусалим, ну, я своими словами скажу, на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной. Смотрится так, что он должен был сначала проехать на ослице. Это прообраз Ветхого Завета. Он должен был исполнить Ветхий Завет до точки, до запятой, ну, до черточки полностью. И звучит так. Он показал, как надо было исполнить Ветхий Завет. Потом он за эти свои 3,5 года параллельно показывает, как надо исполнить Новый Завет. Вот в древнем написано, а я говорю вам. Видишь, он говорит. Он сразу показал, я, говорит, исполнитель Ветхого и Нового. Вы, говорит, не так субботу исполняете, как следовало ее исполнять. Он показывает, как ее надо исполнять. Ну, сейчас вопрос не здесь. Мы сегодня этого не касаемся. Ну, сегодня у нас, ой-ой-ой. Значит, мы коснулись сейчас такого момента, что он должен был ехать на ослице, а вот когда он приготовился к спуску с горы Елеонской, внимательно читайте этот момент, то ученики возложили на осленка одежды. Для меня звучит так. Вот в этот момент он сошел с ослицы, это уже детали, ладно, посмотрел на Иерусалим, пророчествовал, что будет с этим Иерусалимом, за что, почему с евреями произойдет. За то, что, говорит, ты не узнал дня посещения твоего. Оно сокрыто сегодня, говорит, от глаз твоих. И случится так, говорит, и окопы будут, и обложат тебя со всех сторон, и детей твоих убьют, там, ну, целая история, женщина бесчестят, эти все остальные вопросы. Он частично все эти моменты коснулся, всего лишь. Очень похоже, в этот момент на осленка положили одежды, и он поехал дальше на осленке. Вопрос не в этом. Итак, ну, у нас, в нашей стране, и вот мы вспоминаем вербное воскресенье. И люди, которые, ну, ученики свои одежды могли положить на осленка, а другие-то не могли. Вот, у кого было две одежды из посторонних людей, ну, так назовем, окружающих людей, они одну одежду снимали, ложили, ну, а потом могли взять свою одежду только тогда, когда осленок пройдет, как они из-под ног вытаскивали, это вообще интересные вещи. А у кого не было двоих одежд, тогда ветки резали, вот вам пальмовое или вербное воскресенье, ну, кому как. В других странах немножко попозже будут праздновать, вопрос не в этом. Сегодня у нас тема, ой-ой-ой-ой, я уже предупредил об этом вопросе. Поэтому все участки предельно будем бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии. И при том, бодствуя уже и в молитве. Почему? Потому что будем называть вещи своими именами, которые никогда практически не называли. Ну, как предисловие такое скажу, что делается в каждых семьях. Верующих, неверующих, неважно. Когда там есть маленькие дети. Сколько детей для того нужно, чтобы проявилось то действие, сейчас о котором я буду говорить. На что Бог обратил внимание? Ну, достаточно одного ребенка иметь, который уже понимает и может, ну, как правильно сказать, выражать свои мысли вслух. Ну, а если там в доме 2-3 ребенка в семье, ну, тогда держись. Значит, практически во всех семьях живут 3 жильца. Одному жильцу имя «Никто», второму жильцу имя «Не знаю», и третьему жильцу имя «Не я». Или наоборот, кто первый, ну, это не играет роли. Обычно родители или взрослые задают вопрос: «Кто это сделал?» И ответ такой: «Не я, не знаю, никто». Значит, вот эти 3 друзей, «Не я, не знаю, никто», это они делают. Ну, как мы на эти вещи смотрим? Это кошмар. Почему? В этих словах звучит, что этот ребенок не признает своей вины и вину свою списывает на кого угодно. Понимаем? И не признавая себя, говорит: «Не знаю». Как ты не знаешь? Ты знаешь. «Никто». Но сделал-то ты, или сделала же ты. «Не я». Здесь и обман, и выкручивание, и все вместе. Клубок бесовский. Если есть такие семьи, где дети такие вещи не говорят, то вы должны праздновать. Но только очень осторожно. Кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. А практически такого нет в семьях. Откуда эта зараза? Кто его знает? Ну что от папы с мамой, то 100%. Но от папы, или от мамы, или от мамы, а потом от папы, или напополам, или какая-то пропорция, не играет роли. Начало всего этого – Едемский сад. Как? Адам, где ты? Нету Адама. Адам, Ева, но ведь вы же сделали одежды из листьев. Ну, сначала они взяли листья. Малых пророков написано, кто это лазил по моей смоковнице. Инжировое дерево, фиг три, кому как удобнее. Смоковница, да, инжир. Вот. Кто лазил, обломал ветки ее и оборвал листья ее? Ну, вытекает вопрос, что Адам это делал. Потому что нужно было обрывать эти листья. Но это очень страшная картина. Почему? Потому что Бог говорит, каждый будет приглашать под свою смоковницу, под свою виноградную лозу. Под свою виноградную лозу не очень-то пригласишь, если она у тебя не сделана беседкой. Беседка, то есть наверх поднимается, делают укрепление, и вот ты можешь стоять под своим виноградником. А так, если в поле виноградник, то они невысокие. Ну, в рост человека выше нет, но под виноградником можно лежать в тени. Я в таких беседках был, знаете, и вот сидишь в этой беседке, вокруг тебя виноград, с листьями, с ветвями, и вот они, ягоды, кисти виноградные. Можешь щипнуть отсюда, отсюда, или можешь отрезать. Ну, это очень, так, знаете, располагающая для внутренности обстановка. А то под смоковницей. Дело в том, что в прохладе дня под смоковницей для меня звучит «Наш Бог приходил к Адаму», ну, а потом уже и к Еве, потому что уже Ева появилась, ну, и так далее. И вот теперь это дерево, дерево общительности, жертва общительности превращается в вандализм. Вандализм – это вредительство. Кто первый вандалист? Ну, во Вселенной, то Херувим осеняющий, потому он и стал вандалистом, что он стал сначала сатаной и так дальше. Вопрос не здесь. Следующие вандалисты – это 1/3 ангелов во Вселенной. А на земном шаре первый вандалист – это Адам. Для того, чтобы прикрыть себя, надо заниматься вандализмом. Надо что-то поломать, что-то попортить. Из того, что ты поломал, поломала, попортил, попортила, с этого сделай для себя оправдание, защиту. И человек думает, что в таком варианте сможет человек предстать пред лицом Божьим. Ну, Адам с Евой написано, они сделали. Не делали, и Бог пришел. Ой, он их взял врасплох, они не успели. Нет. Русская Библия говорит, сделали. Это законченная форма. То есть они закончили. Что они сделали? Он залез, оборвал листья, обломал ветки, нашли, я забыл, как называется трава, я вам рассказывал, такие длинные эти травинки. И они усеяны от самого конца до, как сказать, от самого носика или конца, как правильно сказать, до земли. Вот так вот идущими иголочками, как стрелы назад. И вот ими мы раньше, допустим, сшивали листья, и вот за счет вот этих вот задних веточек таких, не веточек они, ворсы, жесткая ворса, то разобрать ты не можешь, оно держится, и ничего нормально, все хорошо получается. И вот они сшили вот эти листья, а из сшитых листьев сделали себе одежды. И звучит так, ну, значит, мы теперь сможем пред лицом Бога предстоять. Хорошо? Бог приходит, Адам, я услышал голос твой в раю и убоялся, потому что я наг и спрятался. А кто тебе сказал, что ты наг? И наводящий вопрос, ты не ел случайно? Ну, там случайно не говорится. Ты не ел ли от дерева познания добра и зла? Он говорит, не я, никто, не знаю. Но он немножко по-другому сказал. Он сразу переключает ответственность, точно так, как Иов. Иов, ну ты точно, твое отчество Адамович. Почему? А потому что тебе, Иов, Бог сказал, ты, Иов, обвиняешь меня, Бога, не спровергаешь мой Божий суд, чтобы оправдать себя. Ну теперь, Иов, посмотри-ка на Адама. Что Адам сказал? Бог задает вопрос, не ел ли ты? Ответ на то, не ел ли ты, какой? Жена, которую дал ты. Кто тебя спрашивает, кто тебе жену дал? Я тебе, говорит, задал вопрос про жену? Нет. Я тебе задал вопрос про меня самого, про Бога? Нет. Я задал тебе вопрос про тебя. Что ты крутней занимаешься? Что ты изворачиваешься? Вопрос. Сколько нужно побыть человеку в запретном плоду, плоде, как это по-русски, да? Вот вкусить его, чтобы стать вот таким во. Про Еву там очень сильно описывается, мы с вами разбирали сегодня, касаться не будем этого вопроса. Ну так, бегло. Она, знаете, вожделенный плод был не тогда, когда она его вкусила. Это у нее случилось до того. Плод стал вожделенным, слюнки потекли везде, что называется, и теперь она этого, теперь она уже пойдет к этому дереву и посмотрит на него. В принципе, ей даже смотреть не надо, потому что змей, когда я ей описывал характеристику этого дерева, этого самого плода, вы знаете, у нее заработало сильное воображение или виртуальный мир воображений. Вот когда люди входят в диалог с сатаной, у них очень страшно развит виртуальный мир. Вот когда читаешь Слово Божие, говоришь, вот между строчек написано, они этого не видят, слепые. Но они в виртуальном своем греховном мире такие картины рисуют. Это ужасы. И в их жизни какой-то штрих из жизни другого человека, раз, раз, а дальше бесы им помогают нарисовать эту виртуальную картину. И когда мне приходилось слышать эти виртуальные картины, и люди с этими виртуальными картинами, христиане, христианки, христианин, он или она, они защищали, оправдывали, объясняли, это дикий ужас. Такое тонкое стечение всех деталей, но там вся ложь. Что было понятно? Специалист по созданию виртуальных картин – это Херувим осеняющий, который сделался греховодником. Ну как еще назвать? Он убеждает себя самого в несправедливости Божьей. Он убеждает одну треть ангелов в несправедливости Божьей. Слушайте, есть у людей мира сего такая поговорка: «Дыма без огня не бывает». Раз есть огонь, значит, был дым. Не спешите. Вот здесь, где сатана обвиняет Бога, не было дыма, вернее, не было огня вины Божьей. Не было. Бог не виновен. Он придумал. И он убедил Еву. Ну, мы с вами остановились на вопросе. Нас другая деталь интересует. Значит, вот здесь вот у Адама закладывается, уже в ней проявляется заложенная беда. Он не может, не хочет признать своей вины. Он стоит в тяжелейшем отступничестве. Фактически, когда мы будем читать Новый Завет, то в Новом Завете в посланиях Бог через апостола Павла заостряет внимание и говорит страшную вещь, что когда будет массовое отступничество, то это будет страшная катастрофа, а с другой стороны, это будет период тогда, когда человек греха, сын погибели, сядет в храме. Но там говорится о нем, но там есть другая деталь, которая показывает страшную вещь. Оказывается, когда христиане сегодняшнего дня сваливают свою вину на Бога или на кого-то, долго находятся во грехе, не признают своей вины, находятся в состоянии отступничества, мы сегодня должны будем с вами это посмотреть, то они уже в страшной катастрофе. Что было понятно? Вот Священное Писание, ну давайте прочитаем, хотя оно как будто бы отвлеченность от этой сегодняшней темы, но нет. Просто раз оно идет, нам надо прочитать. Это послание Иоанна. Он там очень интересно пишет об этом вопросе. Мы с вами как-то на днях, ну как на днях, в смысле в какой-то теме не так давно, касались этого вопроса действия духа заблуждения, духа Антихриста. Где оно? Дело в том, что когда Фессалоникийцев будем читать, то большинство народа Божьего читают о вот этом Антихристе, который усядется в третьем храме в Иерусалиме физически. Вот да, не исключено. Но это послание Иоанна не об этой детали пишет. Смотрите внимательно. Первое послание Иоанна, 4 глава. Возлюбленные, по-другому читаю. Члены церкви. А у меня вопрос возникает, а когда становятся членами церкви? Никогда не задумывались. По сегодняшним дням, и вот тогда, когда я был подростком, Ну вот, потому я буду охватывать вот этот период времени, мне доступный, потому что я представитель земного шара. Членом церкви считался и считается тот человек, который принял водное крещение. Ну, может быть, да, может быть, нет. Может, правильно, может быть, нет. Чтобы мы понимали, если разбирать этот вопрос, то нам необходимо уйти в дни апостолов, вот туда, но не сегодняшними днями разбирать. Дом Корнилия очень конкретно, ясно показывает, что это произошло, что это. Три события, даже четыре там, ну, как три основных ведущих события, произошли в доме Корнилия в тот же самый день. Петр начал рассказывать им о Христе. Для меня звучит, они приняли Христа своим спасителем. Петр говорит, я только начал говорить им, они тут же уже были крещены Духом Святым. Иоанн Креститель говорит, Он, Сын Божий, Иисус Христос, будет крестить вас Духом Святым и огнем. Это говорит о том, что Иисус вознесся и сказал, я умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя. Но крестить, говорит, буду я. То есть Иисус Христос. Получается, Петр проповедует, они рождаются во спасение. Павел в свое время сказал, у вас много могут быть наставников, но у вас мало отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Так что получается, что Петр родил дом Корнилия во Христе Иисусе благовествованием. Дальше. Павел говорит, я обручил вас единому мужу. Значит, Петр в этот момент обручает их единому мужу Иисусу Христу. Они принимают Иисуса Христа как своего спасителя. Они принимают Иисуса Христа как небесного жениха. И они принимают его любовь, его пронзенную руку, его пронзенное сердце. И отвечают взаимностью. В этот момент Дух Святой кровью Христа очищает совесть их от мертвых дел. Почему? Потому что Иисус сказал, и об Иисусе, вернее, говорится, что Он принес Себя Духом Святым, как непорочного агнца. Отсюда вытекает вывод. Непорочность наша в момент принятия Иисуса Христа возможна при условии, если мы позволяем действовать Духу Святому. И римлянам Павел пишет, «Сие приношение язычников, будучи освященное Духом Святым, принималось, и это вот есть тайна, которую, говорит, мне поручил Бог. Бог меня не повелевал крещением заниматься водным или духовным». Вот что у них произошло. Получается, принимают Христа, обручение, они рождаются во спасение, обручение с Сыном Божьим, они становятся невестой Христовой, они теперь вот здесь в завете любви, совесть очищена от мертвых дел, какие там у них еще были, и тут же Петр говорит, кто теперь вам запретит принять водное крещение? И они пошли. У меня вопрос возникает, в какой момент они стали членами церкви? Я по-другому задам вопрос. А в какой момент они стали детьми? Павел говорит, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Когда люди принимают Христа своим спасителем, это день рождения их, как новых тварей, или как правильно сказать. Ну, так, вот я вас родил. Теперь, они становятся частью тела Христа. Разве, говорит, вы не знаете, что мы являемся телом Христа, которое Он греет и питает? У меня вопрос возникает. Так когда Христос начал греть и питать тело свое в доме Корнилия после водного крещения? Да нет, слушайте, что вы говорите? Тогда, когда они его приняли? Вопрос. Так когда они стали членами? Вот когда они родились, приняли Христа своим спасителем, родились, значит, они стали членами небесной семьи. Вот он Бог Отец, вот они дети, сыновья, дочери. В этот момент они принимают Христа как своего спасителя, и они принимают его как своего жениха, они вступают с ним в завет любви. Ну тогда звучит так, ну теперь они являются телом нашего Господа Иисуса Христа. И Он с этого момента питает их и греет, потому Он их и крестит Духом Святым. А теперь я иду к сегодняшним дням. Приняли Христа, кто его знает когда. Молились о Духе Святом, неизвестно через сколько времени после. Но потом по возрасту нас не допустили к водному крещению, наконец мы крестились водным крещением. И я не понял, так когда мы стали членами церкви? По водному крещению в доме Корнилия в тот же день. Ну, рассуждайте. Но я сегодня не об этом. Теперь, почему я затронул эту тонкость? Смотрите, что получается. Он говорит, возлюбленные, заостряем. Дети Божьи. Далее заостряем. Невеста Христова.
Дальше заостряем. Члены тела Христова. Вон тогда, не на водном крещении, раньше. Члены поместной церкви, ну ладно, водное крещение. Но по тем временам это в одно время происходило. И раз. Когда было крещение Евнуха, у него то же самое, в тот же день произошло. Только у него сначала водное, а потом Дух Святой. А в доме Корнилия сначала Дух Святой, а потом водное. Ну, когда я стал рассуждать эти вопросы, для меня открылась такая деталь. И те язычники, и этот язычник, какая разница? Тех столько язычников, и Петра скушают. Он и так уже потом пришел в Иерусалим, и он сказал, слушай, ты ходил к язычникам и ел с ними. И начались разборки. Ну, пускай будет такое слово. И он говорит, вот так вот случилось, вот полотно опустилось, три раза было сказано, там такая нечисть всякая, тварь. Такие твари ползающие, летающие, бегающие были, что я говорю, сказал, Господи, я никогда такого нечистого не ел. А Бог мне сказал, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. Притом три раза. И вот я, говорит, пошел и по-еврейски сделал. Я взял с собой еще вот этих шесть братьев, то есть, чтобы никто не сказал. А Филиппу, понимаешь, Бог сказал, не бойся, шесть братьев не надо брать, тебя никто не скушает, вот ты давай его крести, а я, говорит, его крещу Духом Святым. Вот, но только сначала будет водное крещение у Евнуха, а по дороге он примет меня как своего спасителя. Ну, а потом, когда с воды будет выходить, то, говорит, я его крещу Духом Святым. А чтобы тебе разборок не было, то ангел тебя возьмет за чело. Чело? За темя? Да я уже забыл за что. Ну, за голову взял, его хоп, и перенес. И свидетелей нету. На разборку никто не вызовет Филиппа. Ты ходил, крестил, кого ты там крестил? Ну, Иисус-то Христос, он же еврей, да? Да нет, евреи это христиане. Так как правильно сказать? Понимаете, кто первый? Ну, конечно, Господь. А по плоти он еврей. Так он же знает, как разговаривать с людьми, понимаете, чтобы они не бодались и на рога не становились. Теперь вот мы обращаемся в невероятной форме вот к этому месту Писания. Здесь обращение, возлюбленные. Претенденты быть невестой Христовой, претенденты на то, что вы вот члены тела Христова. Я, говорит, сейчас вам задам один такой вопрос, очень, говорит, болезненный на рассуждение. А вы, говорит, подумайте об этом. Вот к этому месту Писания, мы сейчас еще одно место Писания добавляем. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Дальше, еще одно место добавляем. Вот. Ну, чтобы каждый человек проверял свою внутренность, в Господе ли он и Господь ли в нем. Я специально это говорю. Я скажу почему. Потому что на сегодняшний день, если правильно будут читать это место Писания, то немалое количество христиан должны будут увидеть не в ком-то, а в себе. Еще раз. Вот сейчас мы будем здесь читать. И заострится наше внимание. И вот это, на что заострится наше внимание, многие христиане, неправильно, все должны читать христиане, только очень многие христиане увидят в себе одну страшную вещь. Не в ком-то. А теперь читаем. Возлюбленные, это 1 Иоанна, 4 глава с 1. Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Иоанн. Испытывать духа какого? В чем? В ком? И делаем остановку. Обычно это место Писания читают так. Вот вы испытываете их, но не себя. Вы исследуете, какого духа они, но не исследуете, какого духа вы. А теперь будем это место Писания читать. Исследуйте, какого духа вы. Объясняем. Господи, вот видишь, мы шли в Иерусалим, а в самарянском селении тебя не приняли. Хочешь, мы сейчас огонь сведем с неба, как вот написано в Священном Писании, пророк Илья сделал огонь, сошел и пожал противников. Что он сказал им? Он запретил им. Жи. Господи, ты своим апостолам запрещаешь? Ну да, им. Ну так я читаю. А что это так? А потом что сказал? Не знаете, какого вы? Духа? О-о. Не всякому духу верьте, а вот им обоим. Ну для меня звучит так. От одного духа.
пришло единое мышление. И они согласились, и они стали в одном духе и в одном теле. И напоены как от одного духа. Иисус запретил им, потому что они поверили духу, который, ну, в них, давайте немножко опустим это слово, но что за спиной их стоящий, то да. Читаем к ним. «Возлюбленные апостолы, собирающиеся свести огня с неба, не всякому духу за вашей спиной стоящему верьте, но испытывайте, от Бога ли этот дух, и почему этим духом вы движимы».
Ну да? Он сказал, вы не знаете, какого вы духа. Сын человеческий пришел не для того, чтобы вот, убивать, мстить там или защищаться. Там. Ну сейчас там интересно очень описывается. Но для того, чтобы послужить для других и чтобы отдать свою жизнь. Позвольте. Дело в том, что за этими двумя уже числилась история проблем. Он когда их избрал, то он не назвал их сыновья Тихомировы, тихие и мирные. Он назвал их как? Сыновья Громовы. Ух ты, вот это да. Ну, держитесь. Все, с кем они. Господи, ты знаешь, вот за нами не ходил, а именем твоим бесов изгонял. И что? И мы ему запретили.
Какого вы духа?
Так, в одном случае они с мамочкой, мама у них как таран, или мама их благословляла на это, а в другом случае они только вдвоем, и вот подошли и кланяются, и говорят, вот сделай нам то, еврейский заход такой тонкий, сделай нам вот это, нет, сделай нам то, о чем мы тебя попросим, еврейский подход, подготовка. А что вы хотите? Ну, чтобы один из нас сел слева, а другой справа. И начался бунт у остальных десяти, потому что 12 минус 2 будет 10. А знаете, что у тех бунт произошел? Ты посмотри, обошли нас. Ну, хитрецы, ну, мудрецы. А Иисус интересно ответил. Не знаете, чего вы просите? Сможете ли пить чашу и креститься крещением? Сможем, сможем. А вы хорошо подумали? А я не думаю, что они подумали вообще сколько. Кто его знает, говорят, женщина сначала ляпнет, скажет, а потом, может быть, подумает. А глядишь, и не подумает даже. Слушайте, да что с вами такое? Ну, со стороны легко, конечно, рассуждать других. Но думайте об этих вопросах. А он говорит, сядут слева-справа те, кому уготовано от Отца. Но чтобы претендовать на такую, как сказать, взаимность, нет. Чтобы вы так рядом сидели со мною, это если вы прибудете в напастях, от слова на меня нападало и нападали. Если вы со мной это разделили и не стали мне изменниками и предателями, ну тогда можно с вами об этом говорить. А тут они огня сводят. Вы знаете, для меня смотрится так, что то слава Богу, что они задали сначала вопрос Иисусу, а то бы они могли огня свести, кто бы занимался тушением этих пожаров. Ну, я понимаю, что Иисус бы что-то сделал чудное, когда Петр, помните, так отсек ухо. Потому что он так ухо отсекал, и чтобы там плечико не... Да нет, он бил посередине головы, просто тот успел убрать голову, и ухо слетает. Степень удара была такая, чтобы раскроить, называется, череп. Это же усилие, нужно сильное. Это же кости крепкие здесь. И вдруг меч останавливается, и плечо не ударил, левое или правое. Это же сенсация. Ну, что вы говорите? Какого духа? Ух ты! Возлюбленные апостолы, не всякому духу, стоящему за вашей спиной, верьте, но испытывайте этих духов, от Бога ли они, что в вас побуждают к таким действиям. Ну, давайте проверяем себя. А каким действиям нас побуждают? Ну, а какие духи? Ну, давайте будем разбираться от тех действий. Каким действиям побуждают нас советчики духовные, стоящие за нашей спиной? Это говорит... Священное Писание говорит интересную фразу. Пророческое слово никогда не изрекалось по воле человека. Изрекали его святые, Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Значит, получается, а здесь ни святые на эту единицу времени, ни Божьи на эту единицу времени, и ни Духом Святым движимые. Где они такие? Члены церкви. Невеста Христова. Ну, берем Суламиту. Давайте Суламиту сразу берем. Вот. Если, говорит, хозяин постучит, то рабы сразу открывают ему двери. А Суламита, эй, прикидывается. Он ей говорит и один раз, и второй раз. Она говорит, у меня уже сердце переворачивается. Она отговорками занимается. Если она святая, если она Божья и движимая Духом Божьим, да она раньше до его стука выскочила бы к нему навстречу, потому что 10 дев, они получили информацию такую, или как, сообщение. Вот жених приблизился, выходите к нему навстречу, не ждите, когда он постучит, чтобы отворять после его стука. Ну так, да. 10 девам говорится, многие говорят, эти девы это не невесты. А, ладно, ладно, если это не невесты, просто девы, и к ним требования, чтобы они выходили навстречу, требования, не знаю, какое правильное слово сказать, то невесту вы никогда не удержите. Она выпорхнет. А тут накось. Отговорки и тому подобное. Ей сказать, Суламита, ты святая Божья, движимая Духом Божьим, Духом Святым, что ты отговорками занимаешься и никак не можешь встать, и никак не можешь открыть. Книга Откровения говорит, или кто услышит голос мой и отворит, а ты как раз услышала и не отворяешь. Тогда, если берешь седьмую церковь книги Откровения и Суламиту, знаете, как это звучит? Бедная, несчастная, слепая, нагая. Ну, ты же сама сказала, что даже хитон сняла. Без обуви. Уверена о себе, что ни в чем не имеешь нужды. А не знаешь, что ты ни холодная, ни горячая. Я, говорит, все стою у двери и стучу, а ты отговариваешься. Я, говорит, уйду от тебя, Суламита, до тех пор, пока ты не признаешь себя. Это ужас. Нам сегодня надо будет рассматривать теме, мы можем признать свою вину или нет. Мы сразу признаем, или нас надо теребить и теребить, и в угол загнать этими рожнами, понимаете, чтобы мы наконец признались. Изворотливость, кошмар. Чем больше духовного стажа, тем больше крутни. Но мы сейчас с вами остановились на вопросе, потому туда идем, относительно того, что, ну, где же дух Антихриста? А когда Петру, а Петр вообще удостоился речи нашего Господа. Один евангелист немножко по-другому пишет, а другой чуть-чуть по-другому. Ну, и когда берешь двоих и читаешь вместе этих евангелистов, получается очень страшная картина. Какого порядка? Иисус говорит о том, что Сын Человеческий идет в Иерусалим, им надо пострадать в Иерусалиме, вот, и умереть, и воскреснуть, ну, примерно так. И Петр отводит его в сторону и начинает ему что делать? Промыванием мозгов заниматься. Так не написано. А, он елей на сердце лил. Только что-то елей ядовитый оказался. Что он говорит? Господи, не ходи в Иерусалим, чтобы с тобой там ничего не случилось. Написано, один евангелист только это пишет детали. Он запретил ему. Как и этим двум запретил. А потом говорит, не знаешь, какого ты духа? А нет, похлеще сказал. Отойди от меня. Кто? Сатана. Как Петр не упал в обморок, услышав такую речь? Это же апостол. Как он выдержал эти слова? Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Так, читаю. Возлюбленный апостол Петр, не всякому духу, стоящему за твоей спиной, верь, но испытывай духа, стоящего за твоей спиной. От Бога ли он? А тут уже не дух, не бесик, не бесененочек, не бесище, а собственной персоной сатана. А? Звучит? Петр удостоился, не страшно? Петр, будучи святой, Божий человек, будучи движимый... Стоп, 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 стоп. Если он движимый сатаной. Ну давайте правде Божьей в глаза смотреть. Значит, он на этот момент не святой, не Божий человек. Ну, надо согласиться. Тогда другой вопрос. Петр, а как это ты докатился до этого? Почему к тебе такой доступ имеется? Мы разбираем вопрос. Касательно того, что
что значит действие Духа и где Он находится. И мы остановились на вопросе: исследуйте в ком? В себе. Читаем более детально теперь это местописание. Первое послание Иоанна, 4 с 1. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Ну, лжепророки – это личности, да? Люди на двух ногах. Ну, значит, там уже духи Антихриста сидят. Духа Божия и духа заблуждения. Заблуждение или Антихриста, ну, пускай будет так. Узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, ну или дух заблуждения, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Так, а теперь страшный пример беру, практика жизни. И вот молитвенное собрание сосудов там, сосудов, ну как вам легче понимать. Но это все сосудишки, ну, которые то сосуды, а это сосуды. Через сосудов Бог говорит. И вот идет пророческое слово. Только, пожалуйста, я не критикую, я рассказываю и хочу задать вопрос, который Бог показывает, чтобы мы задумались. И вот по одному вопросу, на один и тот же вопрос, идет два противоречивых пророческого слова. Через него идет вот такое слово, а через него идет другое слово. Ну, это не важно. Это через мужчин идет, или через женщин идет, или мужчина-женщина. Это не играет роли. Кто-то здесь из этих двоих пророчествующих сосудов движимый, кто-то Божьим духом, а кто-то не Божьим. Мы понимаем или нет? Тогда идет обращение только те, которые в Божьем помазании. Я детали сейчас не буду рассказывать, может быть. Если там, в этом собрании есть ответственный, Богом ответственный, на то, чтобы, или око Божье, в теле есть руки, ноги, в духовном теле есть глаза, и вот такое око Божье, помазание такого в ком-то, и он будет говорить, ну вот, первый пророчествующий так сказал, а второй по-другому. Конфликтное слово. Кто-то лжет. Кто-то говорит истину, а кто-то говорит ложь. В ком-то действует Дух Божий, а в ком-то, опа, уже не тот, не Божий Дух, но действует. Тогда обращаются в Божьем помазании не к человеку, а к Духу. Знаем, не знаем? Именем Иисуса Христа повелеваю тебе сказать, как ты исповедуешь Иисуса Христа. Это уже не к человеку идет, а к Духу, которому человек позволил через самого человека говорить. И вдруг тот исполняется и говорит, исповедую как Сына Божьего, пришедшего во плоти. Ну, примерно. Вопросов нет. Примерно. Теперь к этому обращаются. Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, скажи, как ты исповедуешь Иисуса Христа? И тот начинает, поехал. Не к человеку, а кому? Духу. Тогда к человеку вопрос. Человек, христианин, христианка, а что с тобой случилось, что через тебя говорит Дух Антихриста? Дух заблуждения. Ну-ка думаем. Так что, Дух Антихриста заблуждение воссел у тебя? Ага, вот в Фессалоникийцев что написано. Сел на престоле внутренности твоей. И теперь через тебя говорит ложь. Читаем здесь дальше. Заново. Духа Божия, духа заблуждения, узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, которого вы слышали, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже в мире. В день хлебопреломления предлагается исповедать, что вкушаем мы.
В данном случае это уже не человек говорит. Бывает, человек говорит своим языком, а сердце не относится к этому. Бывает. Как говорит? Ну, это тело Христа и кровь Христа, но все-таки это говорит в пользу того, что здесь Дух Божий в нем пребывает. Но когда человек не может сказать, что принимает тело Христа и пьет кровь Христа, вот там сидит уже дух Антихриста, дух заблуждения, который не позволяет, у человека язык не поворачивается. Сидит. Сидит. Так вот вопрос так. Если мы привыкли не признавать своей вины, то мы до этого состояния обязательно прикатываемся. Что мы понимали? Раз мы об этом говорим, мне придется идти, я не думал сейчас, мы должны были попозже взять это место в Писании. Но сейчас будем читать. Второе Фессалоникийцев. Но мы вернемся к вопросу, признать, когда признаем. И признание, и непризнание, тире отступление, отступничество. И вот об этой детали Фессалоникийцам, 2 Фессалоникийцев, 2 глава, чтобы было понятно, я не буду, как сказать, отдельно стихи читать, я прочитаю все, как оно идет, и будем заострять внимание на некоторые детали. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава с 1. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему», ну, вознесении. Да, так надо понимать. Восхищение церкви будет на облаке. Ну вот наше собрание к нему. «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Только, пожалуйста, здесь нужно внимательно читать. Этому посланию почти 2000 лет. Почему? Ну, в 70-м году Иерусалим был взят. Вот, апостолы должны были еще быть живы, ну, так звучит. А может быть, нет, кого-то уже убили, кого-то нет. Ну, Иоанн на острове Патмос, он прожил, кажется, до 70 лет. Если 70 лет, то фактически, может, больше, не могу точно сказать, не помню. Это по истории. Ну, в 70-м году пришел Тит Веспасиан. Видимо, вот после этого Иоанн уже ушел в вечность. Но это уже детали. Вот это послание, ну, наверное, было в 33-м наш Господь уходит с земли, ну, 40-й год, ну, сколько там прошло, понимаете. Апостол Павел же это пишет, ну, примерно. Поэтому вот эту фразу покамест нужно отнести только туда. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет». А, нет, немножко второй стих. «Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами послано, будто уже наступает день Христов». Ну, на ту единицу времени можно было так читать, потому что это действительно так. На сегодняшнюю единицу времени уже приблизилось наступление дня Христова. Приблизилось вплотную. Вот это вот такая разница. Читаем. «Да не обольщает вас никто никак, ибо день тот...» Хорошо. «Не придет, доколе не придет прежде отступление». Во-во-во-во-во-во. Сегодня, когда мы будем рассматривать тему, мы только в нее стали входить, но нам пришлось сейчас вот духе Антихриста немножко коснуться, потому мы сейчас раз и выскочили под конец темы, вот в этом месте Писания. Но мы немножко раньше возьмем отступление. Мы увидим громадное, не громадное, массовое отступление в христианстве. Значит, еще раз. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот», ну, Христов, да, так звучит, «не придет, доколе не придет прежде отступление». В ком? В христианах. Вот Суламития – отступление. Она никак не может подняться и открыть двери. Она никак не может признать себя, свою вину. Седьмая церковь книги Откровения точно в таком же положении. Не может признать своей вины, не видит нисколько, занимается самообманом, а думает, что ты ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты беден, жалок, нищ, слеп, наг, советую тебе купить у меня золото, одежду и глазной мазью помажь глаза. Если стою у двери и стучу, если кто услышит и откроет. Отступление. Значит, когда касаемся вот этой седьмой церкви книги Откровения, оно звучит так, что дьявол там в церкви побывал. Не холоден, не горяч, тепл.
Беден, жалок, нищ, слеп, наг. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Вот эта церковь, седьмая церковь книги Откровения, именно в этом состоянии находится. И когда смотришь на Суламиту, это звучит. Суламита. Враг души человеческой побывал у тебя. И для него ты двери открыла. В мыслях, чувствах, хотениях, желаниях, какого направления, это уже детали. И теперь ты не холодная, не горячая. Считаешь, что ты ни в чем не имеешь нужды. Они знают, что ты жалкая, нищая, слепая, нагая. Советую тебе купить. Понимаем? Раз ты не можешь открыть возлюбленному, и ты в этом состоянии, значит, мы сегодня будем читать, что происходит с людьми-отступниками. Там у тебя, заранее скажу, у нее страха Божьего нету. Страх Божий – это ненавидеть зло. И вторая деталь страха Божьего – это вопрос того, чтобы любить своего возлюбленного. Если у человека нет страха Божьего, значит, у человека есть... Значит, страх Божий – это ненавидеть зло. Так есть Священное Писание. Если у человека нет страха Божьего, значит, он навидит зло. Ну, это славянский оборот фразы. А русский оборот речи – любит зло, нравится. Не, ну, при чем здесь зло? Ну, грех, нравится, любит, похоть, удовольствие, чувственность. Неважно, какого вида греха и какому виду греха такие отношения. Это не играет роли. Это измена, здесь все до кучи. И поэтому, когда смотришь на образ Суламиты, это кошмар какой-то. Дело в том, что о Суламите написано, ну, такое сильное пророческое слово, это копия народа Израиля. Вот если собрать все ветхозаветные писания до Соломона, что написано о народе Израиля, это в основном писал Моисей, а потом уже... Начались первые пророки, потому что Самуил, сейчас я не помню, какой пророк, он буквально, фактически, ну, первый пророк, образно говоря, из периода пророков. Самуил же помазал и Саула, и Самуил помазал Давида на царство. Фактически, период царей – это первый пророк такой, с помазанием действующий. Ну, сейчас не будем касаться этой такой детали. И вот это все предыдущие собрания, писания, или собрать и почитать, что предупреждал Бог через Моисея о народе Израиля, что будет с ними. Вот теперь Соломон изложил в вопросе Суламиты в книге «Песни песней». А теперь что случилось с израильским народом? Теперь это надо рассмотреть. Описание состояния сегодняшнего христианства. Один к одному проблема. То Суламита была еврейка, а теперь Суламита христианка. Ну, чтобы так было понятно. Вот сюда, к фессалоникийцам идем. Третий стих. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление в христианстве. И не откроется человек греха, сын погибели». Это уже личность. Ладно. «Противящийся, превозначающийся выше всего, называемого Богом или святыню, так что в храме Божьем сядет он в третьем храме». Ну ладно, сядет он там. Но духи, которые... Написано, многие будут внимать духам обольстителям и учениям бесовским. Кто это? Неверующие? Да неверующие! Если язык во время хлебопреломления не поворачивается сказать, что ты принимаешь тело Сына Божьего и кровь, то там уже действие духа Антихриста. Где? Внутри. Ну, я так думаю, что Петр, наверное, глубоко покаялся, что за его спиной стоял дьявол. Если нет, то там вот что Петром могло бы быть дальше. Понимаем? Эти двое, которые огня хотели апостолы свести с неба, ну, я думаю, они должны были глубоко покаяться, иначе они натворят чудес дальше. А когда это продолжается, то дух из-за спины начинает уже на голове сидеть. Образно говоря. А потом уже и внутри действовать. Но у них стоял за спиной, а ихними языками работал. Ну да? Он говорит, не знаете, какого вы духа. Какого вы духа в русском тексте? Это страшная фраза. Ну когда Петру говорит, отойдет меня сатана, то там более звучит, что за спиной Петра сатана. А тут, какого вы духа? Это сокращенная форма, какого духа исполнены вы.
Это получается, как правильно сказать, дух начал там внутри такое творить, и теперь это у них выходит и в рассуждение, мышление, помыслы уже высказывают они. Думаем. Поэтому, когда вот здесь говорится фессалоникийцам, что сядет он где? В храме Божьем. Вот здесь следует остановиться. Скажите, а наши тела храм Божий?
Ну, так написано. Вы что, разве не знаете, что тела ваши храм? Божий храм Духа Святого, живущего у вас, вы не свои, вы куплены дорогой ценой. И вдруг там садится действие Духа Антихриста, и язык не поворачивается сказать, что мы принимаем ломимое тело, пролитую кровь. Ну-ка думайте. А вот здесь же надо будет задать вопрос. И мы никак не можем признать своей вины. Не хотим признать своей вины. Никак не соглашаемся, что мы в погибельном состоянии. Никак. Значит, мы отступники. Ну, сегодня по теме надо. Так уже сидит? А ну-ка посмотрите массовое состояние. Сегодня, когда мы будем читать показательность действий отступников, практически все в этом состоянии. Просто кто больше, кто меньше. Считанные единицы не являются отступниками. И не помните ли, это пятый стих, что я еще, находясь у вас, говорил вам это, и ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Открыться в чем? Что он там сядет в храме? Вот здесь звучит так, что когда он сядет в храме, то Дух Святой уже заберет церковь до этого. Читайте. Уже очень похоже, что именно так. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии. Тайна беззакония уже давно в действии. Языки не могут исповедать в день хлебопреломления, что они съедают неудачное такое слово, принимают тело Христово ломимое и пролитую его святую кровь. Это уже действие беззакония. И эта тайна беззакония уже в действии. Только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. С одной стороны, это страх Господен. Потому что любящие Бога, бойтесь Господа, у нас было рассуждение. И боящиеся Господа, страх Господен, ненавидеть зло и бояться огорчить Бога, будут любить. И вот тут сразу и получается потеря любви и потеря страха Божьего. А удерживающий страх Господен, да. Но тогда звучит так. Массовое отступление, которое имеет свое место среди христиан, внутри христианских сердец, семей, домов и так далее, показывает о том, что удерживающий уже взят из сердец, и страха Господнего там нету. Теперь будет восхищение церкви Духом Святым, повально будут оставаться на земле. Думаете? Ладно, идем в Иеремию, сколько уже Бог позволит темы. Не знаю, как по времени будем укладываться. Мы только начали сами входить в нее, как уже она пойдет. Иеремию читаем. Знаете, что здесь написано? Иеремия, 3 глава. Я буду называть стихи, то есть не все подряд. 10 стих. В 10 стихе там есть страшная фраза. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея, нас это не интересует, не обратилась ко мне всем сердцем своим. Еще раз. Не обратилась ко мне всем сердцем своим. А что ты хочешь сказать, Иеремия? Бог открыл, что она обратилась, но не всем сердцем. Что это значит? Это получается, в каких-то вопросах она обратилась, признала себя, покаялась, а в каких-то она на своем стоит. Как Бог это называет? Не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, говорит Господь. Это не пророк говорит, это Бог говорит, притворно. Она притворяется. Что такое притворяться? Вот она исповедуется, вот она кается, вот она плачет. А Бог говорит, ты притворно это делаешь.
Ты не до конца каешься. Ты не до конца называешь вещи своими именами.
Знаешь, говорит, почему? 13 стих этой же главы. «Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего». Дальше я не читаю. Получается, ты не хочешь, ты не можешь признать вины твоей. Но у римлян там есть очень интересная фраза, можете открывать, можете не открывать, я прочитаю. Вот смотрите, что здесь написано у римлянам, и мы в это место Писания опять идем к Иеремии. Римлянам 8 глава, с 5 стиха, здесь кошмарная правда. А почему кошмарная? Потому что это кошмар, а правда, она открывающая кошмар. Римлянам 8 глава с 5. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Теперь я беру это место Писания и вот сюда – к Иеремии. «Но обратилась ко мне, значит, не всем сердцем своим, а только притворно». Получается, она, если и захочет по римлянам, поскольку она живущая по плоти, о плотском помышляет, и у нее покаяние будет плотское. Успеваем? Притворное. Она отступница или он отступник? Дальше. «Потому что плотские помышления и стиль жизни, суть вражда против Бога, закону Божьему не покоряются, да и не могут». Она да и не может обратиться. Она да и не может покаяться. Она да и не может признать свои вины.
Это видно у Адама с Евой. «Адам, признай свою вину. Не ел ли ты? Жена, которую дал ты, значит, не признал вину, значит, выкручивается, значит, отступник, значит, страха Божьего нету. Теперь мы смотрим на наших детей. Ну-ка, смотрите, кто сделал? Не я, не знаю, никто. Когда мы стали взрослыми, скажите, мы вообще-то в этом вопросе покаялись или никогда не каялись?
В чем? В непризнании своей вины. Я не слышал такого, чтобы народ Божий, когда приходили на исповедание покаяния, чтобы они признавали что? Что они никогда не признавали своей вины. Как-то у нас были темы, я не помню детальности, но помню такие некоторые примеры. 20-30 лет совместной жизни. Ну, 40, какая разница? Ну, супруги. Совместная жизнь, понимаете? Сочетанные вроде христианским браком. Ну, вроде это я почему? Потому что я знаю конкретные факты. Потому я так и говорю. И вот она теперь говорит о вопросе, или он. Ну, вот в этом вопросе я вот чувствую себя виновной. Или себя чувствую виновным. И вторая половина, муж или жена, говорит, за 30 лет, 40 лет совместной жизни ты первый раз в жизни говоришь, что ты признаешь себя виновным и виновной? Я, говорит, под вопросом ставлю твое признание. Правда, не? Потому что там оговорка. Ну, вот в этом вопросе это называется, я не знаю, как назвать, но я его назову, ладно? Покаяние фараона. Почему? Вот когда были беды с Египтом, когда нужно было выводить народ Израиля из Египта, там то одна беда, то другая, то третья, то четвертая, там чего только не было. И там фараон однажды говорит, ну на этот раз я и народ мой, мы виновны пред Богом. Если мы слышим такие слова, это ужас. Значит, там покаяния нету, это называется игра в покаяние, притворно. Там даже и близко нету, как у Иеремии, написано не всем сердцем, тут вообще нету. Все было понятно.
Христианский пример привожу, ладно. Возраст. Ну, лет 55. 50-55. Семейное положение. Ну, и замужем, или женатый. Я сразу два примера буду брать. Дети. Да уже и внуки. Значит, в ее варианте. Блуды, прелюбодеяния, блуды с прелюбодеяниями натуральными, физиологическими. У него аналогичный вариант, это разные семьи, ладно? Его совесть не судит за то, что он изменяет жене, Богу изменяет, а потом жене, что он в блудах, прелюбодеяния всю свою жизнь, но зато у него пуговичка на шее должна быть застегнута, и на рукавах должны быть длинные рукава тоже застегнутые. Его совесть, ой, он переживает, ой, пуговичка расстегнутая была, надо срочно застегнуть, иначе к кафедре нельзя подходить, Библию нельзя открывать. Комар пойман, значит, динозавр, бронтозавр проглочен. Сидит она, юбка длинная. Ой, коленка у нее открылась. Ой, как стыдно. Она поправляет коленку. Ну, это же неприлично, чтобы она показывала свою наготу. Че? А че, булды через юбку? Не снятую? Ты че ерундой занимаешься? Ну, думаем, да, не? Это страшные вещи. Поэтому, когда фараоново покаяние, это обман. Ну, на этот раз я согрешил, и мой народ. Да, а в остальных вопросах нисколько. И никогда. Признать свою вину – это серьезнейшие вещи. И вот это проклятие, которым наградили мы наших детей, и кто это сделал? Не я, не знаю, никто. Понимаете, когда они вырастут и станут членами детского собрания. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А потом они вырастут и станут членами молодежного собрания. О-хо-хо-хо-хо-хо. А потом они будут ревновать о Духе Святом. Ой-ой-ой. А потом, или как, не знаю, они будут ревновать о водном крещении. И родители скажут, ты же не пускаешь их на водное крещение, ты не хочешь, чтобы они спаслись? И вот такие потом подарочки женятся и выйдут замуж. Ужас. И вот такое количественное теперь приоритет, или как сказать, массовость такая в церквах на сегодняшний день. Признание покаяния ноль. И вот они входят в церковь и не признают себя в том, что они никогда не признавали своей вины. Никогда. А вопрос теперь к нам, нам, взрослым. А когда мы научились признавать свою вину? А? Мы признавали свою вину? Бывали такие хитрые варианты. Ну, вот там в юбке не так, вот там пуговичка не так, понимаете? Вину свою признавали. Да это же афера, это же игра. Ну, вот где-то вот неправильно, вот что-то сказали, вот не той интонации сказали, а сами кто его знает, чего исполнены. Ну-ка думаем. Ладно, движемся дальше. Сейчас еще много вопросов увидим. Итак, мы у Иеремии в 3 главе 13 стих. «Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа». И, ну-ка еще раз, оборот речи. Бог говорит, «Признай только». Что это звучит? «Признай абсолютно вину свою». Остальное, говорит, я ничего не спрашиваю. Когда мы приходим на покаяние пред нашим Господом в исповедании, ну, это уже детали, ладно, мы действительно признаем свою вину. Вот Исаия в свое время, вот он признал свою вину. Я сейчас скажу, что я хочу сказать, на что Бог обращает внимание. Он так признал свою вину, что звучит так. Вот Исаия обратился ко мне всем сердцем своим и непритворно. Серафим, ты имеешь право клещами взять уголь жертвенника неба и прилететь к Исаии. У меня возникает вопрос. Когда мы признаем свою вину, вот сегодняшние мы не Исаии и не Исаихи. Хорошо. И вот мы признаем нашу вину. И вот мы молимся. И говорим, Господи, ты знаешь, я каюсь, я признаю свою вину. А Серафим что-то не летит. огонь чего-то не касается. Только я очень осторожно буду это говорить. Почему? Потому что бывает момент, мы не замечаем, а действительно Бог отвечает за свои слова. Если, говорит, исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит от всякой неправды. Там не описывается в наших ощущениях, я не проповедую ощущения, я просто задаю вопрос, на который было обращено внимание. Какого порядка? Мы действительно признаем свою вину? Пример. Вот два человека, два христианина или две христианки между собой что-то вот выясняют, понимаете, и вот первый показывает второму на то, что у второго проблемы. Тот защищается, оправдывается и нападает. И потом, видя, что ничего не помогает, второй, не признающий своей вины, резко меняет тактику. И говорит, ну каюсь, каюсь. А первый ему говорит, я не вижу в тебе покаяния, я не вижу в твоих словах покаяния. Что ты хочешь от меня, ты же стоишь, что не слышишь, что я каюсь? Это не покаяние. Но слова же есть. Говорит, что кается. Ладно, не понимаем, никак не понимаем. Итак, он или она, оторвилы такие, знаешь, это вытворяют детвора, понимаешь, такое, что там надо в угол поставить на целый год, чтобы в угол стояли. Ну, нельзя же целый год. Ну, на часик же надо, а тоже будет насилие моральное. И вот стоит Рубенек, он или она. Никакого движения. И вот теперь к этому, я не знаю, столбику подкрадываются потихонечку или папа, или мама. В зависимости от того, перед кем этот ребятенок виноват. Ну слушай, ну ты же скажи, что прости меня.
Прости меня.
А против кого виновен, задают вопрос. А в чем?
А что сказать дальше?
Покаяния нету. А язык говорит. А еще суфлеры, подсказчики. Значит, подсказчика тоже надо туда же. Ну, скажи, вот в этих словах. И вот говорит, я вот виноват, я виновата. Ага. А что ты сделал? Подсказки. Ну, как Бог Адаму говорит, Адам, ну, какие тебе подсказки сказать? Ну, вот игрушку у братишки, у сестренки отняла, отнял, да, вот. Ну, да, вот, да, да, вот, вот, виноват, да. Ну, так надо же вернуть. Пошел, пошла брать игрушку. Я вам рассказывал. Берет и эту игрушку, под ноги кидает. На, возьми! Покаяние. Ну, плод же, достойно же покаяние. Ну, да. Вот игрушку же принесла, принес и под ноги положил. Бросил, даже не положил. Это покаяние. Там даже притворства нету. Притворяться не умеет. Слушай, ну не так. Надо взять в руки, подойти и в руки дать. Ну и вот обиженная сторона стоит, а обидчик, обидчица, держит эту игрушку. Этой игрушкой пхает. Но! Но! А тут аж падает, потому что пхают этой игрушкой. Так в руки дают. Это ж покаяние, да? Ужас в том, что мы считаем, что это покаяние. Вот и ответ. Вот что он сказал. Признай только вину. Своей вины не признает. А покаяние приносит. Поэтому практика Священного Писания показывает, могут принести какие-то дела, а Иоанн Креститель говорит, не-не-не-не-не, поражение, у какие змеюки! Какое, говорит, порождение ехидина. Это вы что, говорит, пришли такой крутней заниматься, вы так вот будете выкручиваться, и вот плод достойный покаяния. Знаете, что это значит? Вот когда они принесут и будут отдавать плоды, которые вот игрушку забрали, да, на примере игрушки, то Иоанн еще посмотрит, как они это сделают. Мне приходилось очень часто, нередко, много даже, работать с сложными подростками. И приходилось приходить вместе с этими подростками, с их родителями в службы работы, ну, с нарушителями. Пускай будет так.
И мне приходилось по справедливости защищать этих подростков, отстаивать, но если только тогда, когда у этих подростков были какие-то положительные сдвиги. И вот я помню одну из таких историй. Я нахожусь где-то с этим подростком, кто-то еще вокруг нас там находится, и, значит, обвиняющая сторона, взрослый человек, говорит, этот подросток должен будет написать извинительное письмо, в котором будет, вот я забыл, 300 или 500 слов. Ха, думаю, вот это да. Я все понял. И вот потом, значит, мне предоставляется возможность у этого подростка почитать извинительное письмо, которое состоит из 5 слов. Он набрать и сотни не может. Ну и вот начинают ему помогать взрослые. И вот такой оборот речи, и такой оборот речи, и такие слова, и такие слова. Потом считают, получилось количество или не получилось. Точное количество нельзя, значит, должны... Ты понимаешь, что получается? Его учат, как заниматься крутнёй. И вот теперь это письмо он принесет своей рукой написанное. Если человек, который предложил написать извинительное письмо с таким количеством слов и не меньше, чем 300 или 500 деталей, не помню, то я скажу так. Вот если бы я там принимал это письмо, да, я бы почитал бы это письмо и сказал, мальчик, девочка, или мужчина ты уже, или женщина, а кто тебя научил так писать? Это же не твой почерк. Почерк бывает, когда как рука пишет. А то есть почерк изречений. Священное Писание говорит, глупец, когда молчит, кажется мудрым, но когда начинает говорить, открывается его глупость. По-другому. Вот когда молчит и проносит бумагу, кажется мудро написано. Но когда задают вопросы этому написавшему, понимаете, то там вытекают моменты разные. Я понимаю, что на бумаге лучше получается изложить мысль, чем устно говорить. Я это понимаю. Я сейчас не об этом. Признай только вину свою. Вот сюда мы идем. Ну-ка, смотрите, что нам надо разобрать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего. Ага, значит, отступившие от Господа Бога своего не признают своей вины, а если и обращаются к Богу, зачастую это у них весьма притворно. Дальше, 14. Возвратитесь, дети отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами. Дети отступники, у нас темы были об этих вопросах, чтобы мы рассуждали. Теперь дальше, в этой же главе, 19. И говорил я, то есть Бог говорит о самом себе, как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов. И сказал, то есть Бог вслух говорит о своих рассуждениях. И сказал, ты, дитё отступник, отступница, будешь называть меня отцом твоим и не отступишь от меня. Я здесь немножко остановлюсь, ладно? Потому как ты будешь меня называть твоим отцом, оно покажет глубину твоего покаяния. Пиваем? Вот повернется у тебя язык и сказать, я Божья овца. По-другому. Повернется у тебя язык и сказать, когда Иисус сказал, там вот у Иоанна он пишет, Иоанн, вернее, записал, да? Ну, давайте прочитаем это местописание, чтобы было понятно. Поворачивается у нас язык или не поворачивается? Юх, это серьезно. Я читаю, как написано, а потом сюда подставляю детали. Евангелие Иоанна, 10 глава, 27. «Овцы мои...» Это Иисус говорит, это его слова. «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я отец одно». Теперь он говорит об овцах. Но теперь мы можем множественное число овцы заменить овца. В этой же главе, в 10 начале, он зовет овец своих по имени. Поэтому мы имеем полное право и даже ответственность и обязанность, чтобы вот в этот 27 стих поставить свое имя. Потому что в начале главы сказал, он выводит овец и зовет их по имени. И овцы его идут за ним не гурьбой, а по имени. И вот теперь поставляем сюда свое имя от лица Сына Божьего. Ну, к примеру, Марию берем. Овца моя, Мария, слушается голоса моего, и я знаю Марию, и Мария идет за мной, и я даю Марии жизнь вечную, и Мария не погибнет вовек, и никто не похитит Марию из руки моей. Отец мой, который дал мне Марию больше всех, и никто не может похитить Марию из руки отца моего. Я и отец одно.
Но если у нас язык не поворачивается. По-другому. Мы сейчас с вами только что прочитали. Что ты, говорит, будешь говорить? 19 стих Иеремии, 3 глава. «И говорил я, то есть Бог, как поставлю тебя в число детей?» Как младшего сына поставить в число детей от свиного корыта возвращающегося? «И дам тебе вожделенную землю», то есть хозяйство, вот это весь участок, эти поля. У этого отца из притчи о двух сыновьях, что один вернулся от свиного корыта, звучит, что там были очень благословенные угодья. Угодья, то есть земля отдавала большие урожаи, большое благословение, устройство было. «Прекраснейшее наследие множества народов». И сказал, «Ты в адрес своего сына». Что тот сказал? «Отче, согрешил я против неба пред тобою, недостоин называться сыном твоим». А потом хотел сказать, «Прими меня в число наемников». Вот когда сын это говорил, это не были уста, это не язык говорил у сына. У сына говорило сердце. Возможно, со слезами. Этим слезам можно было верить и нужно было доверять. Он признал себя, признал свою вину. И он сказал, пред небом и пред тобою. А мы с вами разбирали еще одну деталь. Старший брат не мог зайти. Каким-то образом отец узнал об этом, значит, отцу сказали, слушай, старший пришел, зайти не может. Или не хочет. И отец вышел к старшему, говорит, этот сын твой, который расточил имение с блудницами, и ты принял его и заколол для него откормленного теленка. А я, ты мне не дал даже козленка с друзьями моими. Он говорит, сын мой, все мое, не твое ли? По-другому звучит так между строчек. Сынок, но ты слышишь, что ты сказал? Что у тебя, оказывается, не было дерзновения прийти к престолу благодати, чтобы получить благодать для благовременной помощи. У тебя не хватало дерзновения взять для себя козленка. Ну что, у тебя язык был связан. Ты не мог подойти и сказать, папа, ты знаешь, я хочу сегодня козленка взять. А что такое, сынок? Вот я с друзьями хочу. Интересно, а что это друзья твои за стенкой, а что их здесь нету? Ну так позови сюда, так познакомь с своими друзьями. Понимаем, нет? Оказывается, у него старшего были друзья, которые не приходили в дом. И ты мне не дал. Слушай, а что у тебя рука не имела дерзновения? Почему? И отец говорит, ну ты, говорит, мало сказал, говорит, я тебе больше скажу. Он пропадал и нашелся, был мертв и ожил. Понимаешь? А теперь, сынок, если ты поменяешь свое мнение о нем, то ты зайдешь. Если нет, то ты не сможешь зайти. Мы с вами рассуждали. Говорю, для меня звучит, что как отец узнал, что там есть старший пришедший, очень похоже, что младший должен был прочувствовать. А где отец? Куда он пошел? А что так? А что старший мой брат не приходит? Что с ним? Все благополучно? Ведь он же по времени суток дня должен быть уже дома. А почему его здесь нету? И у сына, у младшего, должно быть здесь вот ёкоть. Я уверен, что он не смог бы сидеть, он бы выбежал. Но просто Иисус здесь останавливает эту притчу, это случай жизненный. Это в принципе жизненный случай. Младший сын должен был выскочить. Братик, ты знаешь, я так ждал твоего возвращения. Я уверен, он имел полное право упасть в ноги своему брату. Я вот пред Богом виноват, пред папой виноват. Ну там папа, у кого-то пред мамой виноваты.
Вот и пред тобой виноват. Я понимаю, что из-за моей жизни, из-за моих поступков ты теперь не можешь войти, ты не перевариваешь это, не вмещается тебе. Братик, я не знаю, чем искупить мне мою вину. Вот здесь могло произойти интересное действие. От глубины покаяния младшего брата, сына брата, то тот в ногах мог быть у своего старшего брата, а старший бы бросился ему на плечи, как отец бросился на плечи своего сына. Вот что должно было произойти. Это было бы видно из покаяния этого младшего. Дальше мы с вами разбирали как-то в одной из тем. Я говорю, вы понимаете, там есть еще одна деталь, которую Иисус не стал рассказывать. Для меня это естественно. Через день-другой младший сын приходит в себя и со своим родителем или со своей родительницей, ну там отец фигурирует в этом. Пап, ты знаешь, как это низко, как это мерзко. Что такое, сынок? Ну ты понимаешь, я человек желудка. Что ты хочешь сказать? Бог не достучался ни до совести, ни до сознания, ни до чего. Было бесполезно. А что? Через желудок. Голод был. Свиньи ели, мне не давали. Ты знаешь, папа, если бы давали то, что я, свиньи, я бы не пришел. Как это низко. Бог не достучался ни до сознания, ни до совести, ни до любви. Ну ни до чего абсолютно. Получается, их что, у меня вообще нету, что ли, этих чувств? А вот через желудок достучался. Я человек желудка. Как это низко! Вот он говорит, как я приму тебя? Поставлю число детей моих. Как я тебе дам право, то есть перстень на руку, это то, что ты будешь хозяином в доме. И говорит, ты будешь называть меня отцом твоим, а потом не отступишь еще и от меня. Называть меня отцом, то потому, как ты назовешь, будет видно. Знаете, я скажу такой пример. Вот они решили пожениться, им разрешили, пускай будет так, признаться уже в любви. Ну, я специально так говорю, потому что надо в правильное время признаваться, потому что если раньше времени, кто его знает, какие будут последствия. И вот они должны признаваться друг другу в любви. И то у одного, то у другого язык, прилипший к гортани. Не может. Ну-ка думайте. Какой-то скованный язык, спутанные уста. Это от чего? От того, что у нее столько чувств, от того, что у нее столько чувств, что аж не знает, вот растерялся, она растерялась, расплылись. Но-но-но. Неправда. Неправда. А у пророков написано, язык мой, как трость скорописца. Когда святой Божий человек, будучи движим Духом Святым, то из уст река идет. Иисус сказал, из него потекут реки воды живой. Эти реки воды живой, выходящие из уст, превратятся, это слушать и слушать, пить и пить, слушать и слушать, пить и пить. Понимаем? А если у него язык не поворачивается, то Священное Писание говорит, Иерусалим, если я не поставлю тебя во главу праздников моих, если я забуду тебя, прилипни к гортани язык мой, забудь меня, десница, то есть правая рука. Понимаем? Вот эта деталь вот сюда. Если он признается в любви, и у него корявое такое признание, ему срочно нужно идти на страшно глубочайшее покаяние с исповеданием, может быть, даже и освобождением от духа Антихриста. Новое, да? Потому как ты будешь называть меня своим отцом, будет видно глубина твоего осознания. Объясняю, чтобы было понятно. Написано у малых пророков. Осия. Пятая глава. А в ней еще и 4 стих, и 15 возьмем. Ну, пока 4. дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри их, и Господа они не познали, а потому покаяние будет притворное. И когда будут называть имя своего отца или матери, брата, сестры, или признаваться в любви, у них будет неровная речь. Священное Писание говорит, спотыкаются. Думаем. Если у этого подростка, которому говорят 300 слов написать извинительное письмо или 500, если у него глубокое покаяние, он напишет 1000. И когда будут читать, то это станет достоянием прессы. Потому что скажут, никогда мы такого покаяния не читали, не видели, не слышали. Это надо слышать. Это надо видеть, читать надо.
Понимаем?
Если она ему признается в любви, у нее корявое, вот такое вот, срочно, но глубочайшее исповедание, покаяние с отречением и освобождение от духа Антихриста.
Когда рассматриваешь христианские браки, ты за голову берешься. Да их всех подряд надо было на исповедание с отречением и освобождением.
Потому что ихняя вода растекалась по площадям и по улицам. Ихнее тело, ихнее жеманство, прически, посвящение духу любодеяния, прелюбодеяния, и она, понимаете, торговала своим телом, хотя, может быть, к примеру, ни с кем не была в физическом сожительстве. Что вы говорите? Ну, может быть, посчастливилось какой-то остаться без половых взаимоотношений. Хотя вариант очень низкий, и процент очень такой. Но что духовно с ней блудили, прелюбодействовали с ее телом, и она тоже, то это 100%, или он. Та же самая песня. Потом вот такие будут признаваться друг другу в любви. Что вы говорите? Какая любовь? От которой ничего не осталось? Ответ такой. Если даже и были беспределы грехов, и моральные, психологические, и физиологические блуды, я не сюда. Если была глубина покаяния, то там этот человек становится новой тварью. Новая тварь – это будет любить так, как будто никогда нигде не было блудов. Ни у него, ни у нее. Понимаем? И вот теперь, когда они будут признаваться в своей любви друг к другу, со стороны ты будешь стоять и видеть. Знаешь, что скажем? Слушай. Невеста Христова встретилась с Иисусом. И там есть написано очень интересно. Чистая моя! Песни песней. Голубица! Понимаем? А теперь смотри, что здесь получается. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, а потому и покаяние притворное. А еще что? Они не могут признаться в любви. Они не могут исповедать имя Сына Божьего. Объясняю. Я такой, я такая, я такой, я такая. Ай, столько будем говорить об этом. Ну ладно. Я говорю, а теперь расскажи, какой для тебя Бог. Оп-оп-оп-оп-оп, и ничего нету. Почему? Почему ты не видишь его любви? Почему ты не видишь его жертвы? Почему для тебя это не действует, не работает? Почему? Ай-яй-яй. Думаем об этих вопросах. Когда здесь говорится о оси дух блуда, это не обязательно дух блуда, физического, физиологического блуда. Потому что Иаков пишет, дружба с миром, вражда против Бога, прелюбодеи, прелюбодейцы, разве вы не знаете этого? Поэтому, кто хочет быть другом миру, тот будет во вражде с Богом. Он называет прелюбодеянием, изменам Богу. Ну, а плюс еще физические вопросы. Теперь Осия в 5 главе 15 стих. Смотрите, что он пишет. Что Бог ему передает? Что Бог сказал? Пойду. А куда ты, Господи, пойдешь?
возвращусь в мое место».
Что ты сказал?
Ведь ты сказал Моисею в те далекие времена, что если они будут исполнять волю твою, то ты свое жилище поставишь между ними и будешь жить и ходить там.
А теперь ты говоришь, пойду, возвращусь в мое место. Это в твое жилище между ними?
Нет. На чем он говорит?
Он говорит так. А вы что забыли, когда народ Израиля вошел во грехи, отъявленные, то Моисей взял свой шатер, вынес и поставил далеко-далеко за всем станом и назвал это скиния собрания. И сказал, всякий жаждущий или ищущий лица Божьего, вы будете вон туда приходить. Значит, он говорит, пойду возвращусь в мое место, потому что они вынудили меня Бога, я взял свое жилище, как вот наподобие Моисей свой шатер, унес далеко, и вот теперь я вот там. Знаете, как он говорит? Всякий, ищущий моего лица при глубине своего покаяния, придет туда, в мое жилище. Читаем. Поэтому возвращусь, пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего.
Признать себя виновными и взыскать лицо? Ага. Мы с вами разбирали. Если бы Суламита признала себя виновной, даже тогда, когда возлюбленный повернулся и ушел, то глубина ее покаяния и признание ее вины непритворное, оно произвело бы действие. Знаете, какое? Он бы развернулся и пришел назад. Но двери были бы уже открыты. И он бы, не стучась, зашел бы. Зашел бы как в свой дом, потому что она стала его домом. Дом же его мы, если упование, дерзновение, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Вот что должно было быть. Поэтому признание, это серьезные вещи. Теперь читаем, что происходит с отступниками. Дело в том, что те, которые не признают себя, есть отступники. Читаем Псалтирь, Псалом 77, и потом будем двигаться. Я так смотрю, нам надо желательно все-таки сегодня тему закончить, а когда она закончится, то я уже не знаю. Псалом 77, стих 57 хотя бы. «Отступили, изменили, как отцы их». Это ужас. Мы с вами разбирали. Вера, которая была в бабке твоей, в матери твоей, Тимофея, она в тебе. По этой причине я тебе говорю, что ты вот потому имел возложение рук и имел тот дар, который ты теперь дарование имеешь, ты можешь его возгревать. Иначе будет бесполезный вариант. Иисус сказал другой вариант. То есть мы рассматриваем момент, оказывается, это страшная наследственность. Отцы ваши убили пророков, а вы строите гробницы и украшаете. Этим вы показали, что вы дети тех убийц. И взыщется кровь от всех пророков, кровь всех пророков от руки вашей, от рода сего. У вас этот род сидит. От крови Авеля. Господи, то почти 4000 тому назад Авеля убил Каин, причем здесь мы? Ну, логично, правда? А он говорит, вы при том, что вы, когда стали взрослыми, и вы могли сказать, все, я не хочу иметь наследственности проклятия по линии моих родителей. А вы сказали, нет, пускай будет. Руфь, смотри, что она сделала. Ведь она же была из проклятого народа. Моавитяне, аммонитяне, это не то сыны Лота, не то внуки Лота, потому что по дочерям они внуки, а по Лоту они сыновья. Это два народа, которых родили, ну, дочери. Напоили отца, сожительствовали с ним, забеременели и ему подарочки преподнесли. Бог сказал, эти народы в числе первых запрещенных. Самый первый, конечно, это народы Египта были. И вдруг она становится бабушкой царя Давида. Как? Потому что она сказала, твой Бог мой Бог и твой народ мой народ. И там Иоваус говорит,
Вот ты на другие поля не ходи, ты будь, говорит, только здесь. А, говорит, чем я обрела такую милость в твоих глазах? Он сказал, мне сказали, что ты сделала для свекрови своей. Что? Ты оставила дом отца, богов и так дальше, и тому подобное. Не то, что ты пренебрегала теперь к своим родителям, не вопрос здесь, но ты не хотела ничего общего иметь с такими греховодниками, как они. Теперь наш вопрос, с какими греховодниками мы общаемся и хотим поддержать контакт с ними? Ну, думайте. Это серьезные вещи. А тут он говорит, отступили и изменили, как отцы их. Серьезные вещи. Значит, отсюда вытекает вопрос. Отступление – это наследственность. Думаем об этом. Теперь дальше будем продолжать. Следующие моменты. Нам надо это все увидеть. Если быть откровенными, то это нас касается практически всех. Исаия, 66 глава, 24 стих. Нам надо рассмотреть проявление. Когда по этим проявлениям мы будем рассматривать, то самих себя, говорит, исследуйте. Верили вы? Вникай в себя, говорит, в учение, посмотри, какого духа мы исполнены. Исаия 66, 24. Я скажу, на что мы будем обращать внимание. «И будут выходить, и увидят трупы людей». Нас это не интересует пока. «Отступивших». Вот нам теперь надо это. «Отступивших от меня, от Бога, ибо червь их не умирает, огонь не угасает, и будет это мерзостью для всех плоти». Что ты сказал, Господи? Оказывается, у отступников проблема. Грех продолжается и не прекращается. И он называется «червь точит и гложет», и огонь страсти, похоти и интересов не прекращается. Думаем? Помним, в Новом Завете Иисус сказал, вот, огонь их не угасает, и червь их не умирает, и это и будет ждать там и преисподней. Кого их? Евреев. Он же к евреям говорил. Евреев какой категории? Или, ну, каких евреев конкретней? Отступников. Значит, оказывается, если у нас прогрессирует длительный промежуток времени, какая-то неверность, грех, это первый признак, что мы отступники. Но я никогда не слышал такого. Друзья, помолите за меня, я отступник, я отступница, члены церкви. А почему? А что ты решил, что ты решила? Потому что во мне уже сколько времени гнездится вот этот червь и этот огонь. А какого греха, это уже, говорит, может быть, при всеми не получается сказать, а может и при всеми придется говорить. Вы когда-нибудь такое слыхали? Я не слыхал. Чтобы назвать. Вот меня мысли обуревают. Меня чувства обуревают. А вот, говорит, кого-то увижу объект на двух ногах, женский или мужской, и начинается у меня, говорит, вот такое. Ну, об этом говорят. А что это есть проявление отступничества? Молчат. Ну-ка, проверяем. Ну, в разных вопросах, не обязательно сексуальные вопросы. Просто пример показываем. Дальше смотрите. Проявление действий в отступниках. Дело в том, что если во время хлебопреломления не поворачивается язык сказать, что это тело Христа и кровь Христа – отступники. Ответ. Если все стою у двери и стучу, и не отворяется дверь – отступник, отступница. Иеремия. Проявление отступничества. А проявление отступничества – это не признание своей вины. Мы этого тоже коснемся, но я буду побыстрее, потому что стрелки часов далеко бегут. Но нам нужно сегодня это все охватить. Иеремия, 6 глава, только 28 стих. «Все они» – ужас. А кто это «все они»? Ну, это говорится Иеремии, Бог сказал – Иеремии по отношению к народу Израиля. Чтобы было понятно, 27 читаю. «Башню поставил я тебя среди народа моего». О, народа моего. «Стал помнить, чтобы ты знал и следил путь их». Только тебе разрешаю следить. То есть ты будешь передавать. «Все они
народ мой, во дни пророка Иеремии. Упорные, еще и отступники. Слово упорные, это вот Иссахар, осел крепкий, или упорный, упертый. Вот помните, на корабль надо было осла завести, развьючили его, тащут, не получается. Кто-то тащит за эти поводья, кто-то лупасит его сзади. Стоит упертый. Какой? Упорный можно назвать. Понимаем, да? А помните, дядька проходил и говорит, слушай, давай 10, ну, единиц денежных, я тебе, говорит, его заговорю. А как? Это, говорит, не твое дело. Давай. Но окружающие люди говорят, слушай, долго ты тут будешь со своим ослом, на корабль не заходишь, корабль скоро будет уплывать, а сзади тебя вот какая масса народа. Ну, он дал 10 единиц этих денежных, стоит, смотрит. А дядька не сзади осла встал, потому что как даст ногой, то там попереломает кости. Видать так, сбоку немножко. И хвоста взял и назад дернул. Осел назло ему 2-3 шага сделал на корабль и стоит опять упертый. Дядька с этой же стороны или с другой опять. Надо очень осторожно ходить, потому что когда даст тебе. Опять за хвост, ты назад, осел ему назло, и следующие несколько шагов, понимаете. Таким образом, назло дядьке, осел зашел на корабль. Упорные отступники, оказывается, бывают еще и упорные. Долго продолжающие находиться в определенных проблемах, это упорные христианские отступники. И Бог называет дети отступники, но упорные. Заново это стих. Все они упорные отступники. Живу знаешь чем? Клеветою. Давайте посмотрим, сколько вокруг нас вот такого рода упорных отступников. Отступники живут клеветою. Мы поставляем уши под клевету, под поношение, сплетни, наговоры. Значит, мы упорные отступники. Если к нам подходит человек и нам в уши влагает, это упорный отступник, отступница. Ну-ка, давайте. Помните, я так рассказывал, кто-то говорил, говорит, к моей, говорит, бабушке приходили молитвенницы. И на молитву приходили. Но перед молитвой перемывали косточки. А ты знаешь, а он такой, а она такая, а они такие, а вот они, а вот... Ну и правда. А бабулька, говорит, моя, говорит, и я своими словами, мои уши не для того, чтобы дослушать, давай рассказываем Господу, становимся на молитву, молимся. Народу много приходило. А потом все меньше, 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 меньше. И, ну, 2-3 человека, может, было, а может быть, и никого, бабулечка одна осталась. А что так? На молитву приходили молитвенники, и все они были упорные отступники, живущие клеветою. Вот и приехали. Когда мы о ком-то говорим, мы говорим, сейчас давай помолимся об этом человеке. Или, ну, ты слушай, я тебе дальше буду говорить, я дальше буду говорить, я дальше буду говорить. Эта тема давно уже открылась. И когда детали, я не думал, что на отступников буду переходить. Я думал, что буду говорить только о вопросе, признать только свою вину. Но когда стала открываться тема, оказалось, что не признающие свою вину – это отступники. А в таком случае получается, человек, который на человека наговаривает и говорит, не признает своей вины. А не признав своей вины, является уже отступником, отступницей, а теперь не может без того, чтобы не говорить о ком-то. Или не может без того, чтобы о ком-то не слушать. Повальное состояние в церквах. По телефону та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И без телефона та-та-та-та-та-та-та. Ну так да или нет? Повальное отступничество. Так оказывается, дух Антихриста воссел в храме этих внутренностей. Ну что делается? Это первый признак, что пришествие Господа уже не за горами, не за дверями, а уже не за порогом, а на пороге.
И те, которые остаются в отступничестве и не в покаянии, живущие, пока разбираем клеветонию, они дождутся, что церковь уйдет. И вот исполнится место Писания, антихрист этот сядет в третьем храме. Ну и сидите, смотрите на него. Это мы смотрим, как Бог характеризует проявление. Иеремия, 32 глава. Ну, чтобы было понятно, прочитаем с 38 по 40, но наше внимание должно быть во второй части 40 стиха. Ну, читаем, чтобы было понятно, в каком сюжете. Иеремия 32, с 38 по 40 включительно. «Они будут моим народом». Будут, не есть. Будут. «А я буду их Богом». Я для них пока мест не Бог. По-другому. И вот когда они будут, и я буду для них, вот ту единицу времени, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня огорчить, оскорбить. Во все дни жизни. Не по праздникам, не по воскресным дням, и не во время собрания. Всегда. Чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. Слово «после них», то если они будут в этом состоянии, то когда они уйдут уже из земли, земной жизни, то будет это благо в их детях даже. Тем более, это благо будет в детях при их жизни. «И заключу с ними вечный завет», ну, до того, как они уйдут, «по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им». Заново. «Я не смогу заключить с ними вечный завет, по которому я не отвращусь. Я не смогу благотворить им, если...» А вот наше внимание. «И страх мой вложу в сердца их, чтоб они не отступали от меня». Знаешь, что он сказал? «Те, которые отступают от меня, они потеряли удерживающее в себе страха Божьего». По-другому. Они потеряли, чтобы они должны были беспокоиться. Ой, боятся огорчить Бога. Они не боятся огорчать Бога. Ну, это я, ты, мы, они. Ну, давай проверяем. Дальше. Вторая деталь страха Господнего. Это ненавидеть зло. Значит, они любят зло. А когда мы сегодня касались, любящие Бога, бойтесь Бога, как яблоко пополам порезанное. И боящиеся Господа, любите Бога, как яблоко пополам порезанное. Он говорит, вложу страх, значит, будет любовь. А раз они не имеют страха, не имеют любви, отступники. А отступники, не имеющие любви, обязательно будут изменой заниматься. Значит, если мы длительное время во грехах, мы не имеем страха Господнего. Значит, мы не имеем любви к Богу, мы не боимся Его огорчать, и мы не ненавидим зло и грехи, мы их любим, без них жить не можем. Это проявление. Это страшная вещь. Иеремия, 8 глава пишет. Довольно-таки глубокий вопрос. Иеремия 8, с 4 по 6 включительно. Наше внимание будет 5-6. Ну, читаем с 4. Иеремия 8. «И скажи им», то есть на моему народу, «так говорит Господь, разве упавшие не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются? Для чего этот народ, Иерусалим...» Что, Иерусалим только? Я не думаю. Народ Божий вообще весь. Но пока мы с Иерусалим, потому что они считали себя сливки общества, особенный народ. Для чего этот народ Иерусалим находится в упорном отступничестве? Мы сегодня читали. Упорное отступничество. Они крепко держатся обмана. Ни я, никто не знаю. Все нормально. В таком случае они будут приходить, они так и делали, они приходили и в храм и говорили, вот храм Господень, храм Господень, храм Господень, и мы спасены. Бог говорит, как вы спасены, слушайте, вы занимаетесь вот такими грехами, вот, но в храме вы не занимаетесь, на сегодняшний день в храме занимаются. Дальше, Бог говорит, я наблюдал и слушал, не говорят они правды. Слово «не говорят правды» имеет два значения. Вообще не говорят никакой правды, а есть говорят правду, которая кривда, а не правда, чтобы было понятно. Я, говорит, покажу тебе правду твою, и это будет не в пользу тебе, но в твоих глазах это правда. А у моих, говорит, нисколько. Понимаем этот вопрос? Я наблюдал и слушал. Не говорят они правды. Никто не раскаивается в своем нечестии. Как не раскаивается? Вот она же пришла, там, дева Израиля, да? Там не о деве говорится, там говорится о всем народе. Просто такой пример, да? Она говорит, притворно покаялась. Народ Божий притворно покаялся. Иоанн бы притворно кающихся на водное крещение не допустил. Но на сегодняшний день в церквах допускают на водное крещение. И притворно кающихся допускают до бракосочетания. А потом говорят, приди, там проблема в семье, приди, там проблема в семье. Приходишь туда, раскапываешь, ай-яй-яй-яй-яй-яй. У кого-то хоть притворное было покаяние, а у кого-то никакого наигранное. Дело в том, что узкие обстоятельства содействуют человеку принять Христа притворно, чтобы мы знали. Чтобы мы знали. Вот человек попадает в беду, и попадает в такое положение, при котором, понимаете, ну вот, трудно тебе, говорит, идти против рожна, это рожно, с одной стороны, с другой оно прижало. Мы сегодня должны коснуться, я стрелки часов буду останавливать. Уже попал! Сидит, не кается. Кто?
Пророк.
Как ты сказал? Ну, почитаем, придем к этому месту. И наблюдал, я наблюдал и слушал. Не говорят они правды. Никто не раскаивается в своем нечестии. Дальше. Никто не говорит, что я сделал? Можно сказать, ой, что я сделал, что я сделала? Что ты говоришь? Ты действительно считаешь, что это так, как ты говоришь? Мы не закрываем Иеремию, но открываем 2 Коринфянам 7 глава. Читаем. С 9 по 11 включительно, особенно нам 11 стих нужен. Будьте внимательны, что говорит. 2 Коринфянам, 7 глава с 9. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию». Пожалуйста, это не общая фраза. И слово «покаяние» – это не общее слово. Он здесь говорит более глубоко. Здесь будет 300 или 500 слов покаяния. Пускай будет так, ладно? Вот как работники, которые работают с этими трудными подростками, говорят, напиши свое объяснительное, ну, письмо извинения, там 300 или 500 слов, точно не помню. Вот здесь точно так же, только немножко здесь по-другому пишется. Читаем дальше. Найдите еще раз. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию». По-другому. И ваше покаяние действительно это покаяние, это с большой буквы покаяние. А что ты это видишь? Так что вы нисколько не понесли от нас вреда. По-другому, если вы считаете, что вы понесли от нас вреда, значит у вас не было покаяния. Если вы считаете, что вы пострадали и с вами поступили несправедливо, значит у вас покаяния не было. Это закон номер один. Вот здесь, вот оно написано. Дальше. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Еще раз. Печаль ради Бога. Если не ради Бога, то покаяние будет наигранное, дешевое, притворное, ложное. Но если ради Бога, то будет искреннее, истинное, заново. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Что значит ко спасению? Дать уразуметь народу его спасение их в прощении их грехов. Дальше. Спасти народ свой или его от грехов их. Спасение это говорит. Червь. И огонь греха, похоти или каких-то чувств, хотений, желаний прекращает действовать. Вот что здесь написано. Если была печаль ради Бога настоящая, то это приведет к неизменному покаянию, освобождению от этого, от змеи внутри живущей, ну, примерно так будем говорить, от этого червя точащего, от этого огня. Но работая с народом, в свете Священного Писания, видишь, что это продолжающаяся проблема. Ну да, мы будем исповедоваться, будем каяться, будем приходить к Богу, может быть, даже и в одном и том же, но нужно быть честными. Значит, покаяния, печали ради Бога в полноте не было. Значит, должно быть спасение. А спасение – это освобождение от греха. Назад вопрос. Исповедание было, покаяние было. Свобода от греха есть? Объясняю. Иисус сказал, никто, совершивший чудо именем моим, вскоре не может меня злословить. А когда вскоре вот этот интервал времени пройдет, тогда, может быть, и кто его знает. Там два варианта. Либо будет держаться дальше в Господе, либо что-то произойдет. И вот когда работаешь с народом, задаешь вопрос, от момента принятия Христа, ну, я, говорит, не помню, когда у меня это было, потому что, ну, в христианской семье, хорошо, от момента принятия Святого Духа или водного крещения, ну, что было у тебя первое? Вот у тебя была полнота покаяния, да. Сколько времени ты продержался, продержалась от твоих грехов, которые были у тебя до этого времени? Человек говорит, месяц продержалась. Кто-то говорит, 3 месяца продержался. Кто-то говорит, год продержался. Ну, чувствуем, да? Кто-то говорит, неделю продержалась. Понимаем или не понимаем? Значит, полноты чуда не было. Если была бы полнота чуда, то это уже годами бы исчислялось, что ты стоишь в Господе и не грешишь. Но если это чудо годами, не то что чудо, если это не исчисляется годами, что ты свободен, свободно от греха, а через короткий промежуток времени у тебя это опять началось, это не искушение, не надо. Я вижу, Иисус сказал, но Он же сказал, не я же говорю. Никто, сотворивший чудо именем моим, вскоре не может меня злословить. Значит, чудо не произошло. Значит, не было покаяния. Значит, не было печали ради Бога. Ну, сравнивайте эти места между собой, и вот получается картина. Заново, 10. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, во имя Бога, так звучит, смотрите, какое произвело в вас усердие. И вот это усердие, и вот его проверяют на оценку. Удовлетворительно, хорошо, отлично, великолепно или велелепно, что пишет апостол Павел. Не 30, 60 и 100 крат, а велелепно для меня звучит 100 с лишним крат. То есть, проверяем ваше усердие, проверьте ваше усердие. Ну, на сколько процентов оно у вас? На 100 с плюсом? Тогда хорошо. Какие извинения? Это, понимаете, 300 или 500 слов извинения из сердца исходящего, не из ума. Какое негодование на виновного? А кто виновен? Ты виновен или ты виновна, и негодование на самих себя. Когда-нибудь у нас было негодование на самих себя? Ведь мы же подходили друг к другу, и негодование свое говорили на него или на нее в ваши уши. Ну да или нет? А в это время оправдывали себя, а негодование на себя было? Проверяем Адама. Адам, что ты сделал? Господи, ты знаешь, оказался вот таким подонком. Ты вот мне вот так, а я вот так. А еще взял листья, а еще сделал, а еще обломал ветки, оборвал листья, сделал, еще и спрятался. Ну вот так вот, да, он поступил? А нет. Давай переключаться. Виновен кто? Кого он называет виновного?
Негодование против виновного, против Бога. Жена, которую ты дал. Ай-яй-яй-яй. Короче, и жена виновата, и Бог виноват. Но Бог виноватым не может быть. Какой страх для меня звучит. Да как я могла сделать? Да как я мог это сделать? Боже мой, да какой-то ужас! Для меня звучит, что вот этот страх будет перекликаться со страхом Божьим. Да как я смел огорчить тебя, обидеть тебя, больно сделать тебе. Да почему у меня было, не было ненависти ко греху? Ну, проверяйте, такая у нас реакция, такое у нас покаяние. Вот так вот мы откровенно, один на один, пред Богом говорим, ну, пред всеми это не получится говорить, а вдруг обо мне не так подумают. Ну, я понимаю, ладно, допустим. Ну, один на один, и этого нету. Какое желание? Очищение, освящение, приближение к Богу. Это не говорильня, понимаете? И Бог это все смотрит. Какую ревность? Слово ревность – это возмущение против себя за свою измену своему возлюбленному жениху Иисусу Христу. Дальше. Слово ревность обозначает – это представить себя настолько, пусть будет такой вариант рассуждения, позвольте, чтобы заинтересовать, ну пускай так звучит, своего небесного жениха в себе. Он заинтересован был нами, когда мы были во грехах, в беззакониях. А теперь, чтобы он был заинтересован в нас, это глубина нашего сознания покаяния. Понимаем? Какое взыскание? С кого? С себя. Мы себя взыскиваем. Взыскание себя обязательно должно привести нас к вопросу, что мы приводим себя к Иисусу и говорим, я оказался такой, я оказалась такая, но ты оказался вот такой. И я признаю свою вину. Мое, говорит, взыскание с меня, и этот Исаия сказал, я погиб. Вот какая глубина взыскания. На языке мы говорим, что мы погибли. Ай-яй-яй. А продолжаем дальше те же песни петь. По всему, я одно слово для пояснения добавлю, по всему этому, этим проявлением, что каждый из этих вопросов вы получили сверхвеликолепную оценку, по всему вы показали себя чистыми в этом деле. В противном случае вы не чистые. Да? Вот теперь возвращаемся к Иеремии. Я наблюдал и слушал. Не говорят они правды. Вот этого места Писания не говорят про себя. Никто не раскаивается в своем нечестии. Никто не говорит, что я сделал. Или что я сделал, да? Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение. Это кошмар какой-то. Ладно, подходим к Ионе. Я думаю, многие из нас знаем Иону. Мы прочитаем две главы, и по ходу я буду заострять внимание, на что было обращено внимание к этой теме. Иона был у нас затронут в прошлой теме, я по времени не успевал. А теперь в этой теме, и мне приходится стрелки часов останавливать. Я не смотрю уже на них. Пророк Ионы, первая глава. И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину, встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Отступник. Отступник. И пришел в Иопию, нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, то есть в противоположное место. И отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. И от лица Господа, чтобы плыть. И чтобы в Ниневию не плыть в противоположное направление. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь корабля, чтобы облегчить его от нее. И он же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Кто ему сон дал? У отступников сон. Я не говорю о вопросе, бывает, мы уставшие с работы пришли, или бессонные ночи, или переживания. Это уже другие, пожалуйста, вопросы. Но написано, стань спящий и воскресни из мертвых, и освятит тебя Господь. Значит, что получается? Ты бежишь от лица Господня. Ну, давайте себя будем смотреть.
Ты знаешь, что буря из-за тебя?
Знаешь. Мы знаем, что мы бежим от лица Господня, знаем, что буря из-за нас. Но мы ложимся, спускаемся туда в трюм, во внутренность корабля, и там ложимся. И знаете где? Насколько я понимаю, там внизу корабль так не трепет, как наверху.
А если на мачту подняться во время этой бури, то там ласточкино гнездо или осиное гнездо называется, или там человек сидит, если там он не привязался, то корабль так, когда швыряет, то вот так вот мачта наклоняется в воду, и корзина черпает, и человек купается там постоянно. Если эта буря дальше продолжается, мачты не выдерживают вот этого движения, хлоп, и лопнули, поломались, не выдержали. Поэтому на дне корабля это самое место такое, где меньше трепет. Спит. Пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь? То есть мы погибаем. Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Образно говоря, звучит так, между строчек, я знаю, что я молиться не буду об этом, потому что Бог меня слушать не будет, потому что это из-за меня такое творится. Потому и не взываю к Богу. Чтобы взывать к Богу, то надо согласиться с тем, что я виноват. Признать свою вину. А я упорно не хочу, говорит, признать свои вины. Но зато я пророк. Ну, давай себя проверяем. И сказали друг другу. Да. Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. И сказали друг другу. Пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постиг нас, постигает нас эта беда. Бросили жребий, пал жребий на Иону. Ну, уже все, попался полностью. Я, говорит, уже никуда не денешься. Ну, попался, да. Хорошо. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? То есть мы же бросали жребий за кого? На тебя? За кого? Теперь сам скажи, сам. Дальше. Какое твое занятие? Откуда идешь ты? Где твоя страна? Из какого ты народа? Так, начинаем. И он сказал им, я еврей, я христианин, я христианка, член церкви, крещенный Духом Святым, вступивший в завет с Господом, в любви в завете с Господом. Он сказал им, я еврей, чту Господа Бога Небес. Чтишь, почитаешь? Вот сегодня через молодежь было прочитано. Если я Бог, то где благоговение предо мной? Если я отец, то где, говорит, почтение предо мною? Ни того, да ни другого нету. Чтишь? Если мы отступники, мы чтим Бога. Если мы в упорном отступничестве, мы чтим Бога. Если мы не признаем своей вины, мы чтим Бога. А не думаем, что проблемы, которые внутри нас, бури вот такие творятся, это из-за нас. А не думаем, что бури, которые в семье происходят, это из-за нас. Ну, правильно, где-то муж и жена, понимаешь, из-за кого буря? Из-за мужа или из-за жены? Или из-за того немножко, из-за того побольше? Ну, это, ладно, такие разные вопросы. А церкви в каком состоянии? А Украина в каком состоянии? А Бог сказал, говорит, продались за деньги. Захотели, чтобы западные благовестники пришли, они принесли деньги, дали деньги, вы эти деньги съели, а они свое учение внесли, а мы с вами просто темы разбирали. Бог говорит, я хочу научить мой народ, но прежде чем научить, сначала надо их очистить. Они очищаться не хотят, а научиться хотят. А потом с такой неочищенностью они получают ложное учение. Игнорируют помазание, благодать и Бога научающего. Вот вам колледжи библейские. Эти битвы были еще в 80-е годы. И когда открылись эти колледжи, туда валом пошла рогатая молодежь. Непокорные. И девушки, и парни. Они там поучились, научились, им дали дипломы, они вышли и пооткрывали церкви. И потом приходилось говорить, ты посмотри, что делается, ты посмотри, до чего докатились. Разве можно было их пускать? Они никого не слушаются, потому что те, которые стали из западных стран открывать в определенной стране свои библейские колледжи, заплатили бешеные деньги. Подарки многих зрячих делают слепыми, говорит Священное Писание. Вот что делается. Ты чтишь, ты еврей, чтишь Господа Бога небес, сотворившего море и сушу, и устрашились люди страхом великим и сказали, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господа, как он сам объявил им. А мы не бежим от лица Божьего, когда у нас грехи, только честно. Дальше. И сказали ему, что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море. Они бы сказали, знаешь что, дорогой, прыгай сам.
Ну, нельзя мне прыгать самому, а это вот нужно, чтобы кто-то мне помог. А что, ноги связанные, что ли? И здесь ты крутнёй занимаешься. Пусть они тебя бросят.
Иона, а ты на что рассчитывал, когда в море попадешь? Что он доплывет, выплывет или утонет? Да я вижу, что он утонет. Иона, а куда ты собираешься, когда ты утонешь? Или ты надеешься на чудо, что Бог тебя сохранит? Главное, чтобы для них успокоилось море, чтобы они не переживали, что это из-за меня. Ну, рассуждайте. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Вот сейчас на Украине против народа Божьего идет. Смотри, что творится. А это будет по всему лицу земного шара. А знаете почему? А потому что, что не церковь, то проблемы. Что не семья, то проблемы. Время, говорит, я дал, а они, говорит, не покаялись. Ну как же, говорит, теперь мне их спасти? Ну, либо болезни, либо немощи, либо на смертельный одр, ну, чтобы успели покаяться, умудряются погибнуть. Как же, говорит, быть? Что же делать с народом? Ну, со мной, с тобой, с вами, с нами. Давай, проверяем. Тогда воззвали они Господу и сказали, молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господь, соделал что угодно тебе. Взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. То есть тот час. То есть это чудо произошло. Бушует и вдруг, раз, и полный штиль. Ну, представляете себе. И устрашились эти люди Господа великим страхом. И принесли Господу жертву и дали обеты. Это понимаешь, что получается? На корабле не плывут, а занимаются жертвоприношением. Это вообще чудесно. На корабле идет жертвоприношение. Воздают обеты. Вот. Ну, как Нейман прокаженный, понимаете, и землю взял, и жертвенник надо понять поставить. Ладно, вторая глава нас больше всего интересует теперь. «И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». То есть 3 суток, да? «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита». Вопрос, на какой день? 3 дня никак не умирает в чреве кита. Думал, что потонет в море, а оказался у кита. Это же вообще. И у кита не умирает. И, наконец, он помолился. Похоже. Значит, что, Иона, ты был в страшном упорстве и отступничестве, что ты принципиально, находясь уже у кита в животе, и опять не молишься. Нет, он сразу начал молиться. Я говорю, тем хуже. Почему тем хуже? Я говорю, значит, он был в таком состоянии, что 3 суток надо было чашу молитвы его собирать, чтобы это было 300 слов покаяния, 500 слов покаяния, пока он наполнит это непритворным покаянием. Только тогда, когда чаша переполнилась через 3 суток, ну тогда Бог уже начинает совершать. Но здесь интересная деталь. Я читаю до конца главу. И помолился Иона Господу, Богу своему, из чрева кита, и сказал, к Господу воззвал я в скорби моей. Для меня звучит, ну, если у тебя скорбь появилась, когда ты к киту попал, но, скорее всего, смотрится, что скорбь твоя, когда ты 3 суток у него сидишь. И он услышал меня. Для меня звучит эта молитва веры. Ты еще сидишь во чреве кита, а он тебя уже услышал. Это вообще чудесно.
«Из чрева преисподней я возвал». А, вот он, ты, а он тебя услышал. «И ты услышал голос мой».
Значит, похоже, что во время молитвы он должен был понять, что Бог его услышал.
«Ты вверх меня в глубину, в сердце моря».
Тебя Бог не ввергал, ты сам сюда захотел.
«И потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мной». Но это уже другой разговор. «И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой».
О, слова веры идут, хорошо.
«Объяли меня воды до души моей, и бездна заключила меня. Морской травой обвита была голова моя». Я эти прообразы не касаюсь, нам надо скорее дальше двигаться. «До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи, Боже мой, изведешь душу мою из ада».
А, будущее время.
«Когда изнемогла во мне душа моя».
Очень хорошая фраза. «Я вспомнил о Господе, перестал быть упорным отступником».
Ты когда к киту попал, тогда изнемогла душа твоя.
Я что-то не вижу этого. Я больше вижу, что ты 3 дня еще неизвестно по какой причине отмалчивался,
чтобы не признать своей вины. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила о Господе».
Ох ты!
«И молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего».
Ну, потому что глубина покаяния была.
«Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву. Что обещал, исполню».
А что обещал?
Ну давайте, что мы обещали? Вот водное крещение мы обещали служить.
Служить? Да там не написано, чтобы обещали служить. Там такого нету, не надо придумывать. Там написано, обещавшие Богу добрую совесть.
Не служение,
а добрая совесть. Если нету доброй совести, не будет никакого служения.
А если говорить о служении, то я скажу. Служите друг другу доброй совестью, я не нашел. Служите друг другу любовью.
Вот это я вижу. Я это вижу.
Что обещал?
Мы с вами разбирали. Принимая Христа как своего небесного жениха, Он обещает свою любовь. Вот в этот момент Иисус Христос. Он дает свою пронзенную руку и свое пронзенное сердце.
Значит, вот здесь мы обещаем Ему свою любовь.
Но если мы не до конца покаялись и не освободились от грехов, то любовь это притворная.
И он будет говорить, ну берем тот момент, ты оставил свою первую любовь, значит она все-таки была у кого-то, то слава Богу. А если у кого-то не была, тогда значит нужно правду сказать.
Господи, ты знаешь что? Когда я принимала тебя своим спасителем, вот в завет любви с тобой я не вошел, я не вошла. Частично так, поверхностно, потому что после этого я продолжал делать грехи. А о Духе Святом молитва была попозже, водное крещение было попозже. Ну вот, очень такой вариант, если рассматривать. Потому что мне приходилось задавать вопросы. Принял Христа, да, грехи продолжались, да.
А когда началось исповедание? У кого-то к принятию Духа Святого началось, а у кого-то и тогда не было. У кого-то началось исповедание к водному крещению, а у кого-то и тогда не было. Ну, давайте. То есть мы разбираем вопрос. Иона, ну почему у тебя такое упертое отступничество, нежелание покаяния? Что за причина? Ну это же наша характеристика. Читаем Исаии. 48 глава, нам уже известное место Писания, мы в разных темах не так давно рассматривали, но сегодня нужно опять. Исайя 48, с 12 стиха, а потом на 8 идем, потому что 12 стих подтверждает, что это идет разговор Бога через Исаию к Иакову, хотя Иакова уже нету. Потому что Иаков, Авраам, Исаак, Иаков, уже 12 патриархов, уже 430 лет находились в Египте, уже вышли там, не помню, 400 лет приблизительно, сколько они жили, когда были не цари, а еще и судьи, ну, примерно и так дальше. Ну, примерно так. И вот теперь, Исаия 48, 12. «Послушай меня, Иаков, и Израиль, призванный мой, я тот же, я верный, я первый, я последний». А теперь на 8 стих перехожу.
Ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от чрева, и от самого чрева матернего ты прозван наступником». Мы с вами разбирали, это ужас какой-то. «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя». Кого? Ну-ка думаем. «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Послушай меня, Иаков и Израиль, призванный мой. Я тот же и первый, и я первый и последний». Знаешь, что он сказал? «Иаков, ты понимаешь, 20 лет тебя нужно толочь, чтобы ты признал свою вину». Не признаешь. Признай только вину. Да у тебя и упертые такие же дети теперь. Все твои 12 сыновей – копия. Каждый в своем. Ты понимаешь, что ты принес для всего Израиля? Ты понимаешь? Нет, не понимаешь. Бог говорит: «Иди в Вифиль», а он идет в Луз. Бог говорит: «Вифиль», а он Луз делает. Изворачивается, но потом до него доходит. Сколько лет? 20. Это понимаете, что получается? Это 20 лет, это когда он взрослый женился. А сколько ему было лет, когда он женился? Ну, как минимум 20, наверное, еще, да? Там можно посчитать, посмотреть. Сколько же было ему лет, когда он женился? Получается, от чрева матернего до момента, пока он женился, он в упорном отступничестве. Прозван отступником от чрева матернего. Теперь он женился, и 20 лет он опять продолжает быть в упорном отступничестве. Ну, простая математика показывает, что 20 до женитьбы, если в 20 он женился, он попозже, кажется, женился. Вот, и 20 после, ну, это вот 40 лет упорного отступничества. Вот это да. И у такого упорного отступника потому 4 четвертинки, но не одна половинка. Ему надо было иметь одну жену. Она не, на 4 теперь будет. А это проклятие в 12 сыновьях сидит. И теперь вот с этим проклятием 12 сыновей стали патриархами. А что это было благословение, которое он им передал? Ну, там, где кто был в чистоте и святости, кто осознал, то он благословение передал. Но когда смотришь на зачатие, при каких обстоятельствах были зачаты дети, это кошмар. Ну, давайте теперь, папы, мамы, ну-ка разбираем. Мы признаем себя, не признаем, нет? Или выкручиваемся, оправдываемся? Иов говорит, 9 глава, стих 20 только. 9 стих 20. «Если я, то есть Иов, буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я не винен, то он признает меня виновным». Я ему буду показывать мою правду, он говорит: «Ха-ха, я, говорит, тебе покажу твою правду». Она говорит: «Будь тебе не в пользу». Как это видно? Вот я хочу его видеть, я хочу с ним судиться, я хочу с ним рассказывать, доказывать и решать вопросы. Ух ты, какой ты герой! Ладно, и Бог приходит в буре. Ну-ка, припаяшься, встань как муж, я буду задавать тебе вопросы, ты будешь мне отвечать. И он давай, та-та-та-та-та-та. А потом говорит: «Все, все, все, я вот в прахе отрекаюсь». Бог говорит: «Подожди, подожди, две главы я тебе выписал, сейчас еще две выпишу, тебе мало. Встань, припаяшься, я буду говорить». Ты, говорит, обвиняешь меня, Бога, не спровергаешь мой суд, чтобы оправдать себя. Слышим, что он сказал? Иов. У меня к Иову вопрос. Вот тебе как Бог сказал? Ты обвиняешь меня, Бога, хочешь не спровергнуть мой суд, чтобы оправдать себя. Иов, скажи, вот ты вот в 9 главе сказал такую фразу: «Если я, Иов, буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я не винен, то он признает меня виновным». Ты это имел в виду? Для меня, знаете, как звучит? Кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Дальше. Эта фраза звучит так. Я, говорит, чувствовал, что во мне сидит. Сидит, но не выходит. потому что я там держал, я не хотел, чтобы оно вышло. Мне, говорит, надо было помочь, иначе оно не вышло бы наружу. Как, Иов, что ты имеешь в виду? Ну, когда скот забрали, два раза забрали скот, третий, один из, значит, из этих случаев, огонь пожрал, дети все погибли, семь сыновей, три дочери. Меня, говорит, это не достало, из меня оно не вышло, то, что сидело. А что в тебе сидело? Я хотел не спровергнуть суд Божий, обвинить Бога, оправдать себя. Слушай, но ведь ты же тогда сказал, Бог дал, Бог взял, вот я нак родился, нак и уйду. Там же ничего не вышло. Те слова можно принимать за истину? Ну да. По тем словам можно считать, что у Иова там внутри все нормально чисто? Нет. Почему нельзя? Вот Иов тут в 9 главе говорит, нельзя, говорит, было мои те слова принимать за чистую монету. Это была поверхностная пенка. Объясняю. Мы сюда вернемся. Иисус в синагоге вот говорил, там такое благословение было, вот читал им слово, и они все сказали, да, действительно, вот оно исполнилось, вот оно, помазание Божие действует. Он говорит, подождите, это, говорит, мы на первой глубине вошли. Ну-ка, давайте экскаватором глубже копаем. И он берет и глубже копает. Что он говорит? Было много вдов, значит, и сирот. Раз вдовы, ну они что, детей, что ли, не имели, значит, и сирот. А в одни пророка Илии, и ни к одной не был послан Илия, только ко вдове в Сарепту Сидонскую, к язычнице. Ну ладно, проглотили эту горькую таблетку. Хорошо. Он говорит, в одни Елисея, столько, говорит, в Израиле прокаженных. И никто не думает о том, что я, говорит, навел проказу и навел не случайно. Но, говорит, только Нейман очистился сириянин. Все они пришли в бешенство или в ярость. Какая разница? Хоть одно слово, хоть другое. А чего сейчас вас зацепило? А потому что он глубже пошел. Оп, и глубже достал. Так вот, Иова на первой глубине ничего не зацепило. Бог дал, Бог взял, да будет имя Господня благословенно. Не придерешься. Иов, а вот 20 стих, где ты говоришь, если начну оправдываться, мои же уста меня обвинят. И если я не виновен, он признает мою вину, потому что там сидит во мне. Ага. А, Иов, и потому, когда две главы тебе Бог выписал из бури, то ты моментально стал, что ты стал? Вот я в прахе, я в пепле, я вот каюсь и так дальше. Знаете, как это звучит? Подожди. Твоему покаянию грош цена, не спеши, это не покаяние. По-другому, знаете, как это звучит? Иов, я тебя выслушаю тогда, когда еще две главы тебе выпишу из бури. Ну, а пока, говорит, буду выписывать, насколько я помню, в следующие две главы, когда Бог выписывает ему, Иов, он говорит, ты не обвиняешь меня Бога, не спровергаешь мой суд, чтобы оправдать себя. И когда Бог ему выписал еще две, итого четыре главы, ну, теперь он говорит, все, теперь все, перст на уста полагаю. Я слышал о тебе слухом ушей, теперь мои глаза увидели. Бог признал. Ну, теперь, говорит, да, теперь у тебя покаяние. Вот мы это каемся, далеко не как Иовы. И последнее место, наверное, для сегодняшнего дня. Левиты. Ой-ой-ой, я не буду читать всю 26 главу. Тут явно видно 1, 2, 3, 4, 5 ступеней противодействия и противостояния. Явные 5, может быть, там больше их, но 5 конкретно видно. Бог конкретно оговаривает. «Если вы будете по воле моей жить, то я поставлю жилище мое среди вас. Если нет, вы пойдете против меня, то я, говорит, вынужден, чтобы вас спасти, пойти против вас». И вот пошло. И вот здесь вот 5 явных ступеней. Он описывает, возможно, там еще и друг друга съедите, и детей съедите там, и в других местах описывается и сумасшествие будет, и психбольницы будут, все, что хочешь будет. Вот. И 40-й стих Левитов, 26-й и 41-й. Всего лишь читаем. Я думаю, что достаточно. Может быть, и 42-й почитаем. «Тогда признаются они в беззаконии своем». Но не раньше. Раньше не признаются. «И в беззаконии отцов своих». Воу! А это что такое? Они скажут, что мы вот эти беззакония унаследовали от наших родителей. И нас устраивало, что эти беззакония нам передали родители. Чем оно вас устраивало? Мы смелее входили в эти беззакония не с большим трудом. И мы смелее могли это делать, и даже не злились на себя, что у нас не получается. Потому что зачастую хотят делать беззаконие, не получается, и злятся на себя, что не могут этого сделать. И что он говорит?
По-другому. Вот Руф сказала: все, я обрываю родственную связь. Родители не хотят, это их проблема. Там их боги остались, их родство осталось. Я, говорит, помню своих родителей. Я помню, там, наверное, у нее сестры, братья были. Но, говорит, Иисус сказал: кто мне и мать, и сестра, и брат? Те, которые слушают слова мои и исполняют волю Отца. Ну, или слова Господа, Бога Отца слушают и исполняют. Ну, да?
А у нас что получается? Кто наши родственники? С кем мы общаемся?
Ладно, не касаемся этого вопроса, нам не туда.
Вот тогда признаются они в беззаконии своем и беззаконии отцов своих, что они солидарны и были одним духом напоенные. Отцы убили пророков, а они строят гробницы, дети их не украшают их. Поэтому, говорит, вы показываете, что у вас этот род сидит.
И беззаконие отцов своих, как они совершали преступление против меня и шли против меня. Преступление против кого?
Те, которые отступили от Бога и делают преступления пред Богом, неудивительно, что они будут преступления делать против своих жен, мужей, детей, ну и так дальше. Ну так, естественно, Писание. «За что и я шел против них и вел их в землю врагов их? Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню».
Ну, теперь рассматриваем. Украина дожилась, церковь дожилась, а из-за церкви, посмотрите, что творится.
По-другому звучит очень глубоко. Если было бы 10 праведников, Содом и Гоморра не погибли бы. Ну да? Произошло бы освящение. По-другому. Если бы силы в Тире, Сидоне, там или как, не помню, какие города конкретно, были явлены в тебе, они бы остались.
Нет, 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 не так написано. А как написано? Если бы силы, которые были явлены в них, были бы явлены в Содоме и Гоморре, то Содом и Гоморра жили бы до сегодняшнего дня. Не то, что жильцы стали по 1000 лет жить, не это. То есть их потомки не занимались бы этими преступлениями.
Позвольте, я не понял, какие еще силы надо, мы вкусили силы будущего века.
Ну да, ну давайте.
Сила Божьего присутствия, мы становимся чистыми, кровь Его освящает, а совесть нашу очищает. Понимаете, мы вступаем в завет с Иисусом. Но это сила. Сотворивший чудо именем моим скоро не может злословить меня. Это же сила. Быть святыми, иметь силу и власть, не только называться, но и быть детьми Божьими. Это же сила.
Ты посмотри, что творится.
Не видно этой силы? Куда она делась?
Поэтому это вопрос серьезный. Сегодня надо нам рассмотреть себя.
Какие детали?
А мы отступники, не?
Упорные? У нас есть страх Господен. Мы живем клеветою, поношением. Мы высказываем обвинение о ком-то, но не думаем о себе.
Проверяйте.
Мы долго никак не можем освободиться от каких-то проблем, которые в нашей жизни. Почему изменений нету?
Потому что такая жизнь наша.
Значит, отсюда вытекает вывод. Вот что постигло церкви Украины, оно сейчас пойдет дальше. По всем следующим странам. Оно пойдет с того континента дальше, там, под конец того континента. Или перепрыгнет сразу на следующие континенты. Это уже детали, детали, детали.
Но Бог сказал, что это будет везде и будет повальная проблема.
Для чего? Чтобы привести к сознанию, к спасению, к очищению.
То слава Богу, что мы на земле. Слава Богу, что жизни не прервались, ни готовности.
И еще, позвольте, я скажу такое осторожное слово. Слава Богу, что еще пришествия Господнего не было.
Почему?
Иначе бы большинство из нас бы остались. Понимаем теперь? А Иов думал о том, что он останется?
Но он прав. Он хочет с Богом разговаривать.
А как Бог заговорил, то он перст на уста положил. Когда Бог с нами начнет говорить, но мы сегодня с вами рассмотрели Иону. Иона, попав в тесные обстоятельства, и то не сразу столкается. Иона, ты же знаешь, что из-за тебя это буря? Знаю. А что не каешься, а спишь? Ну, да, рассуждаем. Наконец жребий бросают. Жребий подтвердил. Это из-за меня. Ну так ты ж покайся. Нет, каяться не надо, каяться не буду. Ну не важно, что он сказал, но он покаяния не принес. Вы меня выбросите, а для вас успокоится. А, для нас, говорит, успокоится, а для тебя буря будет дальше продолжаться. Ну так получается? Ну да. Теперь у кита в гостях побудешь. И сразу покаялся. Не видно. Когда левитов читаешь, эти минимум 5 ступеней показывают, что они как Иона. Но Иона еще не было, а левитам уже было сказано, в левитах, вернее, об этих вопросах. Говорит, узкие обстоятельства, говорит, будут вынуждать. И вот, если мы не понимаем стоя, значит, придется с нами разговаривать лежа. Да, нет? Господи, а может быть не надо так? Ах, не надо. А как надо? Господи, ну как, по милости, ага, ну по любви, ага, ну как, ну по долготерпению, ага, ну а как еще? Давайте каждый искать присутствие Божьего и называть Ему вещи своими именами. А теперь у нас молитва, возможность, только не колени склоняем, это на своем месте сердца. Боже, признаю. Молимся, Господу слава, аминь. Господи Боже, большой благодарностью перед Твоим лицом за этот такой дорогой благословенный день. Это Ты понимаешь, какое чудо, что мы еще на земле. Какое чудо, что Ты еще не пришел забирать церковь. Иначе бы, сколько бы пооставалось. Господи, большая благодарность, это чудо. Потому что это идет обновление, очищение, прозрение, осознание, желание покаяния, признание своей вины. Чтобы никого-то обвинять, ни в ком-то усматривать о себе, рассматривать, какого духа мы исполнены, какие проявления в нас происходят, что ищем мы, что защищаем, что оправдываем, чем живем, что нас интересует, какие у нас цели. Господи Боже, благодарность Тебе, что напоминанием Ты возбуждаешь наш чистый смысл, это чудесное благословение Твое. Ты знаешь, как достучаться. Боже, как помочь. Не потому, что Ты не помогающий. Боже, нет, что Ты помогающий, да, что Ты сучащий, да, что Ты производящий действия и хотения, да, все это да. Но, оказывается, зачастую сердца наши человеческие неупорны. Не потому, что наше сердце отдельно бегает от нас, но потому, что мы не хотим. А это зачастую же правда. Боже, Ты сказал, никто не говорит, что я сделала. Никто не рассматривает. Но, наверное, все-таки сегодняшние дни кто-то все-таки рассматривает. Потому что в ком-то происходят эти изменения, кто-то стоит более твердо, тверже. Боже, мы благодарны Тебе за Твое благословение. Не напрасно было ломимо Твое пречистое святое тело. Не напрасно была пролита Твоя пречистая святая кровь. Мы благодарны за это благословение. Мы благодарны, что Ты все-таки наш Бог, Отец. И мы все-таки Твои. Дети, сыновья и дочери, дочери и сыновья, мы благодарны, что сегодняшнюю тему Ты передал для наших сердец именно в праздник, ну да, праздник Твоего приезда на ослице, молодом осле, город Иерусалим. Боже, узнали мы Тебя, не сокрыто это от наших глаз. Боже, осознаем мы себя виновными, признаем мы Твое величие, силу и славу. Господи, Владыка, чтобы нам, признав себя, назвать, что я сделала, признать свою вину, увидеть, каковы мы оказались на самом деле. Потому что на словах можем быть вот такими, а на самом деле совершенно другой. Если вдруг будем показывать свою правду, Ты сказал, я покажу правду Твою, Тебе, каждому. Я знаю Твои дела, каждого. И Тебе, говорит, это будет не в пользу. Ну, не в пользу того, что Ты защищаешься, но будет в пользу. Знаешь почему, Господь? Потому что, показав в нашу правду, что это оказалось неправда, ложь и так дальше, эта польза заключается в том, что все-таки Ты показал, и глазная мазь помазала глаза. И теперь, чтобы нам признать, Ты вот показал правду той седьмой церкви, книги Откровения. уверен, говорит, о себе, что не имеешь ни в чем нужды, а не знаешь, что ты не холоден, не горяч, теплый, а не знаешь, что ты беден, жалок, не слеп, наг, советую тебе. И говорит, я показал правду, она в пользу тебе. Я не в смысле противоречия, ты знаешь, Господи, для самозащиты это не в пользу, а для прозрения это в пользу. Это большая польза согласиться с мнением твоим о самом себе. И так, чтобы каждому, наверное, они согласились, а может быть нет, история не пишет, а может где-то есть известные события в 7 церкви книги Откровения. Но сегодня вот наше состояние, наша реакция, что у нас происходит, согласны мы, не согласны, видим, не видим, Боже, принимаем, не принимаем. Владыка, большая благодарность тебе за это благословение, что Слово Твое, оно проникает обильно, вселяется, доселяется еще и более со всякой премудростью. И действительно, Слово Твое, меч обоюдоострый, острый, проникающий до разделения души и духа, составов и мозгов, судящие помышления, намерения сердечные, чтобы мы не были тварью, сокрытой от Тебя, чтобы Тебе давали отчет. Ну, наверное, пускай будет такое слово, называя вещи своими именами, а самих себе с благодарностью. Потому что в свете Твоего лица мы можем видеть свет. Боже, и при свете Твоего лица можем называть вещи своими именами. Что, зачем, почему, для какой цели? Господи! И Ты говоришь о вопросе, вот какое покаяние во всем этом, чтобы мы показали себя чистыми. Боже, Боже! Чтобы увидеть это, прославляя имя Твое святое. Благодарить и радоваться от того, что Ты есть всемогущий наш Бог и Отец. И что эта милость Твоя простерта к нам. И вот сегодняшний этот день и вечер Твоего приезда в Иерусалим. Вот сегодня Твой Иерусалим – это наши сердца. Твой храм – это наши сердца. Господи, какого духа мы исполнены? Боже, Ты сказал, это Божьи человеки, святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Мы вот, ну, называться святыми – это одно. Божьим народом называться одно, а быть святыми и Твоим наследием. Это правда. Чтобы это чудо благословения, Ты сказал, кто сотворил чудо именем Моим, вскоре не может Меня злословить, то есть Тебя. Боже, Боже, а когда жизнь наша оказывается злословием Тебя? Но сегодня прозрение, осознание, название вещей своими именами, благодарность Тебе за это благословение, благодарность за эту возможность, что, Господи, хлеб и предложение, открытое окно неба, сила Твоя сходящая, созидание Твое, очищение Твое, помазание славы Твоей, Альфа, Дух Святой, благодарение имени Твоему Святому за то, что Ты могущественно действующий в наследии Твоем, в церкви Твоей, не бойся, малое стадо. Боже, благодарность Тебе, благослови, чтобы эти хлеб и предложения были съедены, а хлебом жизни являешься Ты. Боже, Ты сказал, что будет сила, будет слава и помазание. Ты сказал, что я потекут реки воды живой. Поток будет полный в устах, потому что полный из сердца. Реки, не жалкие ручейки. Боже, благодарность имени Твоему Святому за это благословение, милость и заботу. Руководи нас дальше советом Твоим, сохрани нас в руке своей. Прославь Твое святое, чудное, славное имя. Сохрани и избавь нас от злых, беспорядочных, негодных, лукавых, коварных людей. А мы, чтобы были тверды, стоящие в спасении. Потому что Ты, дающий возможность быть спасенными от наших грехов, это большое благословение. И мы благодарны Тебе за это благословение. Боже, прими хвалу, благослови тем, чтобы наш дух, души и тела были без порока. Боже, чтобы в нас было обилие Твоего света, Твоего помазания, Твоей силы, Твоей славы. Владыка Господь, благослови семьи народа. От самого старого до самого маленького, мужей и жен, родителей, детей, у кого семейное какое положение, чтобы имя Твое было прославлено. Прими хвалу, будь возвеличен всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.